Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 36 минут, вторник, июнь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Дома никто сидеть не стал, я так понял, да? Ладно, евро 87.32, доллар 72.02, нефть Brent 73.13 и пара биткоин-доллар 40 412 долларов 70 центов за один биткоин. А почему никто не стал сидеть дома? У меня такой вопрос. В общем-то же, как бы, положено же было бы. А почему-то никто не стал. Как-то это даже вот так вот не... Обидно, слушай. Или начальство всяческое не разрешило отдыхать? Ну, в смысле, не отдыхать, а беречь себя, быть дома и все такое. Нет, не разрешило начальство? Заставили ехать на работу или как? Или вы так, по приколу, сами катаетесь просто... В удовольствие себе. В общем, сложно понять, что произошло, но что-то явно произошло. Или, точнее, ничего не произошло, а могло бы произойти. Вот такие дела. Странно это все. Ладно, на самом деле, всякое бывает, но я так понял, мы не хотим не болеть. Вот и работаю, пишет Вася Батарейкин. Давайте голосовать, пишет Назгул. А вы почему работаете, пишет Сергей. Ну, а я что, Сергей, я-то работал и тогда, когда совсем нельзя было работать, работал. У нас работа такая, работать эту нашу работу. Понимаете, по-другому не получается. Всем доброго утра, Рустик пишет, Дим Студио пишет доброе, Егоров пишет утро в хату. Сразу понятно, откуда, да? Доброе утро, пишет Светлана. Почему вчера вечером не было повтора, я не мог уснуть, пишет Олег. Олег! Какие повторы? У вас есть всегда возможность зайти в мой Телеграм, нажать на программу, которую мы, в общем, вели с утра вместе с вами, и посмотреть и послушать ее. Зачем вам какие-то дополнительные повторы на радио? Я серьезно, я не совсем этого понимаю, поэтому... Олег, все же элементарно, все есть теперь на YouTube, все очень удобно. Языком чесать ваша работа, пишет Олег. Олег явно обижен. Потому что его работа чесать что-то другое и в другом месте в каком-то, я понимаю. Олег, ну кто на что учился, то что, извините. Доброе утро, говорит дистрибьютор. Начальство вызвали на работу, сказали, пускай мэр сам отдыхает, пишет спамбокс. Классно. Если бы нормально платили, все бы вышли бы, пишет Фома. Норм Бузову затроллили в прямом эфире. Актриса театра даже расплакалась, пишет Олег. Ну, я видел это видео. Если прям сильно попросите, даже можем посмотреть его с вами. К сожалению, опять, вместо того, чтобы обсуждать футбол или вместо того, чтобы обсуждать театр, все обсуждают Бузову. Это беда какая-то, невозможно. Есть у нас такая работа, которую надо работать, да? Андрей, есть такое слово, родину работать. Доброе утро, начальство положило на указы, пишет Олег. Положило, видимо, что-то не совсем корректное, да? Всем привет, пишет Зизидрон, спасибо. Распечатала прививочный сертификат, езжу теперь с ксивой, Foxbox говорит. Значит, давайте эпидемию обсудим, пишет Фома. Давайте обсудим. Мы вчера обсуждали, между прочим. Оказалось, что у нас есть некоторая часть антипрививочников, а с ними очень тяжело найти общий язык какой-то, потому что у них заговоры сплошные. И что бы ты им ни говорил, если это не совпадает с их точкой зрения, они думают, что тебя заставили, короче говоря. Что футбол обсуждать? Там одни слезы, пишет Борис. А у меня удаленки вообще почти никто не было, вот и сейчас еду на работу, пишет Олег. Вот такие дела. В метро людей, как обычно, все работают, пишет Константин. Тугое начальство, у жены кадры в WhatsApp, вчера всем скинули про удаленку. Наша молчит, пишет Александр. Батька продолжает пытать рукопожатную общественность Протасевичем. тиран, диктатор, сатрап, Навуходоносор, пишет Эдмон, видимо, с юмором. Видео Бузовой не видел, но за актеров театра очень обидно. Люди шли к театру всю жизнь, а она тут нарисовалась, пишет Челли. С футболом и так все ясно. Расскажи про Бузову. Неужели зло наказано, пишет Нордиам. Да нет, мы все время наказываемы, бываем Бузовы. Ну, сейчас у нас видеорежиссер вернется, он же звукооператор, и мы сразу все покажем. Вчера сделал первый компонент вакцины. В очереди 4 часа в здоровой Москве на Карбышево. Розыгрыш машин. Погнал людей или нет? Ну, в смысле, погнал людей розыгрыш машин, пишет Даос. Не знаю. У меня вчера ставка из-за Испании слетела, пишет Никита. Бывает и такое. Напоминаю, у нас трансляция в YouTube идет. Ссылка у меня в Telegram, Гудошников. Ссылка в Telegram, говорит Москва. И на YouTube можете заходить и все такое. А чего все на работу поехали? У меня вот такой вопрос. А потом перейдем к другим темам. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Денис.
Да.
Смотрите, мы отправили еще с пятницы всех сотрудников на удаленку, поняли, что это необходимость, потому что начали выпадать один за одним, только звонки и тесты положительные. Заболел, заболел, заболел. И в основном это все те, кто в пятницу разъезжался, то есть неделю назад. Угу. На выходные начали болеть и поняли, что давайте все-таки лучше их отправим. По моему мнению, все-таки это одной недели сейчас не ограничится, и нас всех так упакуют до июля. У меня нет, конечно, родственников, которые имеют там знакомых, которые знают уборщицу, но все равно, вот мое личное мнение, что все-таки нас сейчас всех так дальше-то и упакуют. Mm-hmm. Благо, первая пандемия нас всех научила. Ну, а руководящий состав, естественно, все на работе. Видеоконференцию здесь никто не отменял. Будем со всеми созваниваться.
То есть вы думаете будем до июля? Но, с другой стороны, до 20 июня, это почти до июля. Так-то, если...
Это осталось совсем немножко. Да,
плюс плюс я видел, как люди ходят по паркам, какие толпы. Все, естественно, без масок и без чего-либо вообще. И я думаю, что вполне себе, может быть, не до июля, а вообще до августа, может быть. У меня информации никакой в этом смысле, но я думаю, что такое может быть.
Ковид-диссидентство, к сожалению, на мой взгляд. Но, я говорю, было бы более честно, если бы нам заранее сказали о том, что, ребят, все-таки до конца месяца стройте свои планы, вы все на удаленке.
Да.
Все, мы готовы соблюдать. Мне кажется, сейчас пойдут просто по офисам, и начнется вот эта приостановление деятельности на 90 суток.
Почему-то у меня
сразу
такое
всех
ощущение.
Образуется это удаленка, все будет здорово.
Ну да. Пока просто не пришли и не спросили, как говорится, да? А могут ведь и спросить. Гениальное решение. Выходные объявить нерабочие дни. Откуда приказы должны прийти? От кого? Пишет Георгий. Ой, Георгий, вы не общаетесь никак со своими соработниками? Нет каких-то чатов или что? А я сегодня дома специально завел будильник, чтобы тебя слушать. Как ты будешь этих деревяшек разрывать за матч с Бельгией? Мне говорит, я буду разрывать деревяшек за матч с Бельгией? Ну, послушайте, был кто-то, кто считал, что мы победим Бельгию, что ли? Ну, правда. Не, я к нашему футболу отношусь абсолютно спокойно. И если они когда-то побеждают, наши футболисты, я просто очень сильно радуюсь, потому что знаю, что радость это мимолетно. Радость эта вряд ли будет подтверждена в будущем, поэтому надо наслаждаться моментом. С футболом все просто. Если вдруг где-то кого-то победили, надо очень сильно радоваться. Потом уже не важно. Потом уже не так это все... Ну, то есть, вряд ли это повторится. Поэтому радуйтесь. Вот я помню, Испанию мы разгромили когда... Ну, на мой взгляд, мы разгромили Испанию. На чемпионате мира даже это было. Вот я радовался, да, я даже по улице ходил, там, Россия, Россия. Почему я так радовался сильно? Потому что знал, что в следующий раз радоваться не придется. Ну и все. Сосед 40к заработал вчера на ставках, пишет Тараторка. Ой, Тараторка, а потом он проиграет и все на ставках. Какая разница? Это не заработок, это так. На удаленке с марта прошлого года на море норм, пишет Ильич. Как говорила Бузова, кайфуйте, пишет Никита. Старик, а ты где вот все ходишь? Покажи нам Бузову. Сейчас, говорит, люди ждут. Алло, мне-то все равно. Люди ждут. Старик, надо показывать. Покажи, я тебе скинул. Только ты в маленьком окошке показывай. А то они нас за правообладание накажут. Ну, ты понял. Ой, я только не уверен, что там комментаторы, которые смотрели вот этот вот эфир, что они там не злословят никак. Вот, ты понял, да? Я надеюсь, что нет. Не надо Бузову в эфир, пишет Николай. Ну ладно, вы посмотрите, послушаете, в самом деле. А потом скажете свое мнение. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По поводу Бузова я ничего не могу сказать, но по поводу ограничений, сам работаю в медорганизации, как и в пандемию работали, так и работаем. И сейчас ограничения введены только на усмотрение самих работодателей.
Ну, работодатели, видимо, не усмотрели в этом необходимости никакой.
Вы понимаете, я тоже в этом не вижу необходимости, потому что я по состоянию здоровья обязан выходить по утрам в парк, я без этого могу просто умереть. Да. И сейчас в парке столько народу, что смысл тогда отменять рабочие дни? Они подцепят эту инфекцию где-то в другом месте. Также сидят на лавках, срывая ленты, также все без масок. И...
Ну да.
Смысла в этом не вижу.
А в чем видите?
Ну, на самом деле, если уже принимать какие-то меры, то они должны быть уж такие прямо критичные, как и были.
Ну, я понял. То есть, если уж что-то ограничивать, то по-настоящему, а не на усмотрение.
То ограничивать полностью или не делать этого вообще. Потому что, опять же, все пошли в парки, все пойдут сейчас в кафе, все пойдут гулять в центр. И смысл от этого.
Ну,
а уже говоря, как потенциальный работодатель, ну, работы нету, а заплатить людям надо будет.
Да.
И как бы и люди не виноваты, а работодателю откуда взять деньги?
Ниоткуда получается. Если не работаешь, то и денег нет. Отдыхая в Закарпатской области Украины, вот уж где всем плевать на правила и безопасность, пишет Папа Санчес. Папа Санчес, да вот прям именно в Закарпатской области Украины всем плевать. В Москве, вот выйдете потом, вернетесь когда. А с чего вдруг я обязан платить сотруднику, который не работает? Я всех на работу вызывал, а на указ Собянин наплевал. Пусть строчит, чего хочет, пишет Андрей Дындриков, который наверняка никем не руководит, естественно. Потому что если к нему придет проверка и скажет, старичок, закрываем твой бизнес, как миленький закроет. Соответственно, мы приходим к выводу, что Андрей никаких бизнесов не ведет вообще ни разу. Антиковидно... Нет, Андрей? Или вы ведете... у вас какой-то бизнес? Какой, интересно, сразу узнать. Антиковидное ограничение вводят в Питере на следующий день после игры сборной, пишет Никита. Ну да, конечно, сначала фан-зоны, где ни одной маски ни у кого, и все друг с другом тусуются там, да, веселятся. А потом ограничения, конечно, на следующий день, да. Правильно. Поиграли, посмотрели футбол, все порадовались. А теперь ограничения. Кто на ИВЛ уехал, кто куда. А я вообще бобер. Я в маске и на работу еду. Грустненько, пишет бобер. Указ Собянина носит рекомендательный характер, поэтому все работают. Гипнодиск говорит. Ну, то есть рекомендации мы не понимаем. Все ясно. Все, нет, я понимаю, что рекомендации для нас это... Рекомендовал. Ну, спасибо большое. До свидания. Сергей Семенович, удачи. Вот так вот. Удачи. Ну, рекомендация, это очень интересно, но мы и не спрашивали рекомендации. Алло, здравствуйте. Ну, так вот получается, да?
Алешенька, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Это бабушка Юля.
Да-да-да.
Юлия Григорьевна,
да. Да-да-да.
А как мне с вами, как сообщить? Тут такую галиматью, я слабовидящая.
Наберу вам после эфира.
Хорошо.
Все, договорились. Спасибо большое. А у нас, чтобы 30% вывести на удаленку, наняли на 30% больше людей по минималке, пишет Константин. А, поиграть можно по-разному. Украина с 0-2 отыгралась и билась, а эти пешком ходили, старания нет. Это обидно, пишет Артем. Ну что там у нас есть? Со звуком, конечно, а что нам без звука-то? В маленьком окошечке и со звуком. Всем включи, покажи, пожалуйста. Очень уж долго мы это все, старик, ждем. Мы уже заждались. Мы, как люди Бузовы, мы заждались Оленьку уже. Мы, конечно, хотим с утра пораньше ее посмотреть. Господи, вот чем вы занимаетесь здесь вообще в свободное от работы время? Мне просто интересно. Видел Бузову, мне, кажется, под чем-то было поведение сомнительное, пишет Никита. Погодите, сейчас все послушаем, все увидим. Во, наконец-то. Да. Включил. Господи, ну я ж тебе скинул даже, ну я ж тебе файлом скинул. Ай, господи, ну и что, не включается у тебя? Ай, ладно, короче, все, хватит, не могу, это невозможно. Вот это вот по 3 часа ждать, это невозможно. А зачем эти чебурашки вообще организовывали фан-зоны в СПБ и МСК? Ведь понятно было, что ковид не уйдет. Помогли чьему-то бизнесу, пишет Олег. Короче, давайте коротко по видео поэтому скажу. Бузова очень глупая. Все, точка. Крайне глупая. А, уже можно смотреть? Да зачем мне картинку? Мне же слова нужны. Ну, слушай, ну как я по картинке покажу, что она глупая? Что, ты издеваешься надо мной, что ли? Все, закрывай. Не умеешь, не умеешь. Все, закрывай. Невозможно. Рекомендация о переводе на удаленку. Одни выходные, там разные пункты, пишет Николай. Болеем за Украину, у них на форме часть нашей страны, пишет Александр. А показали, как в фан-зоне в Питере люди радовались забитому мячу со стороны Украины в ворота Голландии. Прям так сильно радовались. Вот мне другое интересно, почему ни один футболист украинский не снял с себя форму, на которой написано, ну, в смысле, не отказался выступать в форме, на которой написаны нацистские лозунги. Ну, как-то вот ни один не отказался. Think about it, как говорится. Губерния в хам, нашу Оленьку до слез довели, пишет Артем. Слушайте, ну она очень глупая. Ну, без всякого. Вот я даже сейчас именно не буду никакие злые слова говорить, ничего не буду прямо вот, ну, такое недоброе говорить, но она просто очень глупая. Очень глупая. Запредельно глупая. Я не знаю, я думал, что таких людей не бывают глупых, а они, оказывается, бывают. И просто вот я посмотрел это видео и понял, что оно очень глупое. Все, точка. Юмора ноль вообще. Вообще юмора нет. Знаний нет никаких. В чем ее феноменальность? Ну, в том, что ее все знают. Вот меня спрашивают люди, а в чем ее вообще фишка-то? Просто ее все знают. Но я говорю, это такое вот, наверное, ну, 21 век, я не знаю, как еще это охарактеризовать. Есть люди, которые ничем вообще не отличаются от всех, ну, не выдающиеся ни в каком из смыслов, но почему-то и все знают, и о них все говорят. Ну, это поразительная вещь, и бывает, что вот глупый человек, и очень знаменитый, но глупый человек, сталкивается с человеком, который, в общем, поумнее, вот, тоже знаменитым. И это очевидно, вот это различие в интеллекте, оно прям бросается в глаза страшным образом, и ты понимаешь, что вот человек, ну, без юмора, без знаний, без всего, ну, неумный человек, глупый. Вот она глупая, ну, поэтому я что могу сказать по этому поводу? Ну, сочувствую, ну, что... Ну, бывает, что люди глупые. Поражает другое, ведь у глупых людей миллионы подписчиков, это значит, что эти люди, наверное, глупее еще, чем те люди, на кого они подписаны, то есть глупее глупых. И вот здесь вот уже становится страшно. С другой стороны, это тоже не новинка, мы все прекрасно знаем, что у нас есть люди, которые... Ну, опять, я вот привожу эти примеры, говорят, что Земля плоская, или говорят, что... Там, что еще? Какие еще у них там есть... закидоны. Ну, что-то еще они говорят. Плюс она еще когда говорила, она использовала всяческие такие слова, там, ну что, ребята, вы вышли и проиграли. И вот так вот, зассали. И потом, я женщина. Ты женщина или зассали? Вот выбери амплуа, пожалуйста. Если зассали, то тогда не женщина. Если женщина, то тогда невозможно говорить «зассали». Ну вот извините, ну как-то так получается. Ну выбери амплуа себе. Она не может выбрать себе амплуа. Хотя, конечно, она хочет быть женственной, наверное, да, и вот такой утонченный какой-то. Но для этого не хватает головы. Вот такая беда. И я вижу вот эту вот борьбу внутреннюю, и она вовне транслируется тоже. Внутренняя борьба человеческая, где глупый человек, в принципе, стесняется того, что он глупый, и хотел бы быть поумнее. И хотел бы выглядеть посолиднее, а у него не получается. И это беда, конечно. На самом деле, с такими проблемами, я думаю, и к психологу люди ходят, и все такое. Ну, потому что как это преодолеть? Ты же не можешь преодолеть вот этот вот лаг, да, временной. Все, что ты потратил на все, что угодно, кроме образования, потратить, ну, и вдруг стать умным. Но это невозможно, это нужно сейчас. Что-то читать, это нужно сейчас общаться с умными людьми и все это делать на протяжении долгих лет. Ну, то есть такая специфика, знаете, для того, чтобы более-менее в чем-то соображать, нужно этому посвятить время. Соответственно, если ты этому не посвящаешь время, то ты в этом не соображаешь. Ты будешь хайповым актером в театре, который на самом деле никакой не актер. Все мы видели, как такие актеры поют, в том числе, да и играют на сцене. Ну, это просто плюешься, сидишь в экран и больше ничего. Ну, хайп, все ясно. Ты будешь убогим футбольным комментатором, потому что ты на самом деле не разбираешься в футболе, и ты будешь говорить чепуху какую-то про непонятные вещи. Там, зассали футболисты или не зассали, я просто, это цитата. Ну, что еще? Больше ничего. Ну и да, и тебе будут сочувствовать твои фанаты, потому что они будут считать, что тебя как-то ущемили, да, вот ущемили нашу любимую, там, Оленьку. Ну, на мой взгляд, ее ущемили, не ущемили, она ущемила сама себя, когда не читала книги вообще, ни одной, наверное. Ну, так по ощущениям. Конечно же, она, наверное, скажет, что она читала несколько книг, Одна была красная, другая синяя, но по факту, когда мы видим... Может быть, она стесняется, конечно, выступать на широкую аудиторию, боится камер, но вот здесь я сильно сомневаюсь. Потому что бывает такой умный человек, увидел камеру, застопорился, у него... все, голова не работает. Такое бывает, я много раз встречал такие вещи. Ну, здесь, я думаю, она камеры-то как раз не боится, просто сказать нечего. И это вот большая такая страшная беда, да? Человек может говорить очень много глупостей просто из-за желания говорить. Ну, ей надо что-то говорить, ее везде зовут. Она хайповая, все хотят ее позвать, чтобы привлечь к себе внимание. Ну, а сказать ей нечего. Ну, я думаю, что здесь нужно исходить из того, что ей не надо ничего говорить. Надо сажать рядом человека, это будет какой-нибудь директор или кто угодно. Там у артиста бывают всякие, да, вот, там, директор артиста. Ну и пусть за нее говорит и все. А она, например, красиво сидит, смотрит в сторону, еще что-то. Или найдет себе какую-нибудь там пару, и пускай в паре с ней будет какой-то гиперумный человек, и он за нее будет отвечать, а она будет вот красиво сидеть. Ну, такой еще вариант возможен. Я тоже Карлсона не читал, но осуждаю, пишет Панк 13-й. Короче, все это ужасно по одной простой причине, на мой взгляд. Мы наблюдаем таких людей, как, ну вот, как вот Ольга и многих других, которые, в общем-то, недостойны той славы, которую они получили. Все. Почему? Ну, потому что, по сути, не за что там зацепиться. Ну, это пустота. Это запредельная пустота. И как бы ты ни хотел хоть в какой-то мере где-то сказать, вот здесь вот, да, это выдающийся человек в таком-то вопросе, ну или, по крайней мере, заметный, да, у тебя не получается. Ни в чем, вообще ни в чем. Ни в пении, ни в актерском мастерстве, ни в комментировании футбола, ни в чем. Не в юморе даже. Ну, то есть, вот, может быть, бывают такие люди острые на язык. Ну, не знаю, вот Иван Ургант, да? Юмора в нем много. Он, может быть, где-то что-то не знает, но он это всегда закроет юмором. Здесь и юмора нет, и самоиронии нет. Вообще ужас какой-то. Просто конкретный страшный ужас. Вот иногда, может быть, если кто из мужчин ходил на свидание, знаете, свидание вслепую. Ну так вот, вдруг познакомился где-то в интернете. И вот приходишь и начинаешь разговаривать, и вот примерно вот это вот ты и слышишь. Это запредельное чувство собственного величия, надменность некая, да, попытка говорить свысока, но при этом полное отсутствие каких-либо вообще причин на такое поведение. Кроме того, что там, не знаю, какая-нибудь дорогая одежда, может быть, или там, не знаю, какие-нибудь подписчики в какой-нибудь из соцсетей. Ну, вот так вот устроен современный мир, к сожалению. Отношения России и США достигли Бузовой, пишет Катан. Смешно очень, когда девушка либо матерится, либо такие слова говорит. Как-то по-мужски выглядит, пишет Анна. Анна, ну нет других слов, вы понимаете, я встречал таких людей, когда с ними пытаешься разговаривать, они применяют какое-то там, скажем, не совсем потребное в обществе, в котором ты говоришь слово, и... Ты чуть-чуть поправляешь человека. Ну, в общем, ну, может быть, не стоит. А человек говорит, а да как его заменить? Да как его заменить? Да вот так вот оно называется. Да никак не заменишь. Ну, то есть, к сожалению, синонимического ряда нет никакого. Ну, нет синонимов у человека в голове. Все, у него есть одно слово. Он это одно слово в конкретном случае использует. Он не может сказать, испугались, страшно стало. Ну, хотя бы даже так вот по-народному. Труханули, пацаны, вот так вот. Ну, не может сказать. Поэтому, ну, что вы ждете? Ничего здесь ждать не нужно, к сожалению. Ждите рассказов про 5G. Ждите чего-нибудь совершенно ужасного. А хорошего ничего ждать не приходится. Вот оно и не включилось-то, видео это. Может, и хорошо. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, июнь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.27, доллар 71.97, нефть Brent 73.13 и пара биткоин-доллар 40 386 долларов 2 цента за один биткоин. Мне он говорит, ну ты потратил 15 минут на Бузу, зачем ты ее обсуждаешь? Нет, стоп, мы не должны ее обсуждать. Вот мне пишут люди. Слушайте, я не ее обсуждаю, я обсуждаю нас. Я обсуждаю нас. Я не понимаю, как настолько пустой человек может быть центром внимания миллионов. Вот о чем я говорю. Я говорю о нас. Вы когда мне пишете о том, что зачем ты ее обсуждаешь, серьезно вы? Я не про нее, мне все равно, что у нее и как она там плачет, она радуется, вообще все равно. Ну вот смотрите, я, что Канделаки сказала по этому поводу, она же генеральный продюсер Матч ТВ. Мир спорта суров, мужчина, работающий на спортивном телевидении, тоже сурово, порой относится к женским слабостям с неоправданной жестокостью. Уверена, что Дмитрий лично скажет Оле все, что должно. От себя скажу следующее, выдержка — это великая вещь, и то, что сделала Оля, довела эфир до конца, произнеся очень проникновенные слова нашей сборной, жест, который должен попасть в самое сердце игроков и наших болельщиков. Я думаю, что у нас все получится, потому что эта сборная вызывает такие эмоции, не оставляя равнодушными никого от рядового любителя спорта до Бузовой. Оля, спасибо за эфир, спасибо, что держались, и спасибо вам за то, что настолько сильно и искренне выражаете свою любовь к нашей команде, от криков ее поддержку, слез и переживаний до улыбок и поцелуев, для которых время еще настанет, написала Канделаки. Серьезно? Опять? Вы понимаете, что происходит или нет? Ну вот серьезно, я вот, и это, ладно, хорошо, мы просто оттолкнемся от этого примера и пойдем дальше. Вы понимаете, что происходит или нет? Вы понимаете, что ради подписчиков, ради внимания, ради, ну, в конечном счете, деньги же — это внимание. Сегодня внимание — это главная валюта, я уже устал это повторять. Люди готовы на все, они готовы слушать глупых людей, они готовы их защищать, они готовы людей хамоватых выставлять культурными для того, чтобы обвинить тех, кто не начинал никому хамить, в том, что якобы они виноваты, да? Что еще интересно? Человек без юмора может быть назван человеком с юмором. Человек, недостойный внимания, почему-то вдруг назван достойным внимания. Ну, вот поразительная вещь. Мы живем в мире, где ничто стало всем. И это касается рэперов каких-то невнятных абсолютно, с убогими текстами, убогой их жизнью, вообще всем убогим поведением, абсолютно каким-то неприемлемым. Вот этих всех, я даже не знаю, кто это? Это ведь и не певцы, и не актеры, это же никто. Это же никто, это и не блогеры даже в конечном счете, это вообще собирательный образ. Всего понемножку отовсюду, да? И вот это вот начинается всерьез обсуждение, да почему так? Ну вы ставите человека, который вообще двух слов связать не может, с блистательными ребятами в один кадр. Ну почему его блистательные ребята должны терпеть? Почему тупость должны терпеть люди с мозгами? Почему? Ответ очень простой. Потому что у этой тупости очень много славы. А почему у тупости много славы? Скажите, вот такой вопрос я задаю. И вот здесь мы давайте попробуем с вами разобраться. Вот как так получается, что у глупости, необразованности, бескультурия, так много почитателей. Ну как так получается? И потом люди с мозгами, культурные, погруженные в вопрос, должны с полной серьезностью, с серьезным лицом задавать вопросы пустоте и слушать, что там в этой пустоте булькнет. Вот как это возможно вообще? Почему человек должен, специалист, разговаривать с ничем и ничто слушать? Зачем? Зачем ему это делать? Ну, понимаете, это ужасно. Это ужасно. Ну, вот нет, вот нет. Мы хотим, или что? Тупость сейчас в моде, пишет Мирон. Да, потому что она называется новая искренность, да? Потому что если человек тупой и лепит, что попало, не понимает, где он находится вообще, то это значит, что он вот искренний очень. А может, он не искренний, может, он просто тупой. Ну, вот как вариант. Я просто предлагаю как вариант. Мы оттолкнулись от одной ситуации и пойдем дальше. Ведь это сплошь и рядом, постоянно, везде. И ладно бы это было проявлением только там российского шоу-бизнеса. Куда? Вы возьмите. Да, в конечном счете. Вот я вчера смотрю, значит, это новость, правда, недельной давности. Есть какой-то Илья. Этот Илья, он пел в какой-то группе фриков. Они должны были поехать на Евровидение. Этот Илья, значит, высказался по поводу русских людей, ну, нас с вами, короче говоря, жители России, которые сказали, что песня «Маниже», я сейчас цитирую, «говно». И он сказал: «Говно в ваших головах, а песня хорошая». Нет, песня «Маниже» — говно. И не надо нам под 10 соусами разными изображать, что это хорошая песня. Она вот так, как она названа, такая она и есть. Как и все ваше творчество, как и творчество этого Ильи. Ну это дрянь. Ну это дрянь. Это наспех сделанное нечто. Фрик-шоу. Ни о чем. Набор слов, набор звуков. Это не песня. Это не поэзия. Это ноль. Без палочки. Но почему-то все должны стесняться об этом сказать. Ну почему? Почему? Нет, вы такие злые. Да не злые, но вы над нами издеваетесь. Вы над нами натурально издеваетесь. Вы приносите какой-то полуфабрикат убогий и говорите: это блюдо высокой кухни. Радуйтесь, вы говорите. Ну как мы можем радоваться, если вы нас кормите помоями? Вы кормите нас помоями и говорите: радуйтесь. Почему вы не радуетесь за нас, за всех, что мы кормим вас помоями? Это помои. Вы все помоечные черви. Реально, это ужасно. Слушать это невозможно. Это разжижение мозгов колоссальное. Деградация полная, абсолютно. Бессмысленное все. Мне скажут: ой, когда-то так говорили про Битлз. Ну, наверное, когда-то так говорили. Но если дальше будет еще хуже, а я не исключаю, что дальше все слова в песне сведутся к слову «жопа», естественно. Просто будет выходить человек и говорить: жопа, 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 жопа. И все, и плясать. И дальше будут у него какие-то огромные экраны сзади, много пиара, он будет приходить на все каналы, комментировать футбол, прививки, все что угодно. И песня у него будет: а, жопа, жопа, жопа. Ну, в принципе, Шнуров уже это сделал. Но Шнуров это сделал сознательно. Я все-таки считаю, что Шнуров человек, ну, в этом смысле, очень разумный. Он просто понял, что другое не работает, и начал работать туда. Ну, так скажем, что people хавает. Он подумал, увидел, и все, и пошел. На лабутенах я, и погнали. Ну, деньги зарабатывать. Ну, окей, он, по крайней мере, этого не скрывает. Он, по крайней мере, говорит: я пою свистелки-перделки. Это честная позиция. Это нормально. Он не говорит: как вы можете, как вы смеете критиковать мои песни? Вообще-то вы их должны любить. Да не должны вы их любить. С чего? С какого перепуга? Мы все должны и неистово любить чьи-то песни. Что это какая-то... Это что, это песня «Синий платочек»? Строчит пулеметчик за «Синий платочек»? Она как-то цепляет нас за душу? Она как-то раскрывает русского человека? Я имею в виду в целом, да, вот, жителей нашей страны. Она что-то значит для нашей культуры? Она передается из поколения в поколение? В конце концов, это хотя бы «Выйду ночью в поле с конем»? Нет! Это однодневная дрянь, которая никому не нужна, потому что это дрянь. Но назвать ее дрянью нельзя. Потому что если ты называешь ее дрянью, ты злой. Ты плохой, ты токсичный, ты злой, ты неправ. Ну как неправ? Ну прав. Ужасно, ужасно. Согласна по поводу песни, извините. Да, потому что это ужасно. Да потому что это ужасно. Илья Прусникин из Little Big, Леш, ну ты чё? Кто, если не он? Назови того, за кого не стыдно сейчас. Ну кроме коня, пишет Олег. Олег! За Little Big, вот, я правильно понял, да, сопоставили мы, это тот Илья или нет? Наверное, он. Ну, фрик такая группа, что-то... Вам не стыдно за нее? Типа, это хорошая музыка или что? Или, может быть, там какие-то мощные песни? Ну, я напомню строчку-то, я помню одну. My dick is big, is very, very big, my dick is big. Мой член большой, очень-очень большой, мой член большой, очень-очень большой. Песня группы. Вы понимаете, это песня о том, что у него большой член. Я это какими должен словами охарактеризовать? О, это так тонко. Это так тонко, конечно. Это, конечно, на уровне Шостаковича. Но вы делаете погонь. Вы на ней зарабатываете. Вы только честно признаваете, что вы делаете погонь. Это свиристелки-перделки. Мы вас веселим глупостями. Все, вопросов нет. Но как только включается: вы критиковали песню «Маниже», вы все злые, у вас в головах, ну, там, каловые массы. С чего бы? Наоборот. Наоборот, это значит, что у людей есть разум еще пока. Хоть частицы остались этого разума. И они понимают, что им здесь конкретно представлено. А им представлены именно каловые массы. Вот здесь и сейчас. И говорит, ешь. Он говорит, не буду. А я говорю, ну это же весело. Он говорит, ну может это и весело, но есть-то не буду я это. Да ты чё, сейчас все едят. Ну и они все, я не буду есть. Вы говорите, за кого не стыдно? За кого сегодня не стыдно? Из шоу-бизнеса? Ну, не знаю, ну, хотя бы даже за Лазарева не стыдно. Вот тут без обид. Ну, вот за Лазарева хотя бы не стыдно. Ну, поет песни, хорошо выглядит. Да, это чепуха какая-то. Да, это попса. Ну, по крайней мере, что-то там о любви, куда-то туда он что-то призывает. Поет по нотам вживую, молодец. Хорошо одет, как-то там движется. Ну, хотя бы Лазарев. Почему нет? Почему за Сережку Лазареву мы не можем порадоваться? Что мы-то думали, что хуже не бывает. А бывает, бывает. В десятки раз, в сотни раз хуже бывает. Катастрофа бывает. Так это еще катастрофа выделывается. Ну, как так возможно? А? Пушкин тоже писал похабные стишки. И что, пишет Олег? Олег, Олег, секунду. Пушкин писал еще и другое. Как только кто-нибудь выдаст что-нибудь из этих людей более-менее стоящее, любой, сразу забираю свои слова обратно. Но никто из них ничего стоящего не сделал. Вообще ничего. У Манижи есть достижения, серьезно. Сериал есть такой, ну он такой полупорнографический. Хэппи-энд называется. Вот я смотрел. Там саундтрек подбирала Манижа. Классно подобран. Вопросов нет. Манижи, респект за подобранный саундтрек. Уважение по-русски, да? Уважение. Классно сделано. Вкус есть у человека. Ну песня-то дрянная. Песня конкретно дрянная. Ну, у Сережки Лазарева не та ориентация, чтобы наши скрепы за него радовались, пишет Георгий. Да, Георгий, откуда вы знаете, у кого там какая ориентация в этом шоу-бизнесе? Мы вообще не в курсе. Там вообще бывают нормальные люди или нет? Поэтому я вот конкретно на такие вещи не ориентируюсь. Какая у них там ориентация, неважно. Главное, чтобы они нам в глаза ее не втирали, эту свою ориентацию. Вот, все остальное не проблема. Так, это, спасибо, вот прям под каждым словом подпись. Спасибо большое, прогрессор. А если бы Little Big выиграл Евровидение, но первый же орал, что они крутые, пишет Артем. Не орал бы. Вот, Артем, вот нет. Вот нет. Потому что Евровидение — это гнусное, позорное, поганое, ужаснейшее, помойное ведро. Это просто ведро с помоями Евровидения. Кто не согласен? Вот я даже... я проголосую. Дай бог, чтобы победила эта позиция. 134-21-35. Евровидение — это поганое. Поганый мусор. Просто мусор. Просто шапито. 134-21-35. Ужаснейший помой. Евровидение. 134-21-35. 134-21-36. Евровидение — это великолепный песенный конкурс. Восхитительный, потрясающий песенный конкурс, которого мы ждем с нетерпением каждый год. 134-21-36. Возможность есть проголосовать у всех. Видите, специально позицию тоже красивую сделал. Поганая, гнусная, грязная, вонючая помойка. Каловые массы. Испражнения просто человеческие. Это вот что такое Евровидение. 134-21-35. 134-21-36. Восхитительный, великолепный песенный конкурс, движущий культуру в массы и вообще вперед. Просто наши серые будни, раскрашивающие во все цвета радуги. Такой вот замечательный конкурс. Дай бог, чтобы он существовал еще 1000 лет. 134-21-36 в таком случае. Подкрутишь же голосование. Какой смысл мне подкручивать? Понимаете, если вдруг все сейчас скажут, что Евровидение это классно, я могу возмущаться по поводу того, что же с нами всеми произошло. Как же это все произошло? Я могу делать. Ведь немало времени прошло. Мне без разницы, как вы проголосуете. В том смысле, что я всегда найду либо возмущаться, либо восхищаться вами. Ну, мне же и так можно. Мне же не запрещают. Слава богу. Тупых больше, потому у них хайпа больше, сам Нео говорит. И где у Битлов Дик из Биг, пишет сельский житель. А вот у Битлов-то и нет. У Битлов All you need is love. Пам-парабарам. All you need is love. All you need is love. Love, love, love is all you need. Все, что тебе нужно, любовь. Ну, все, что тебе нужно, любовь. Многоголосие у них вообще-то. Они так классно спеты вместе были. Звучит потрясающе. Приятная музыка. Ну, все здорово. Здесь же бэм-бэм-бэм. My dick is big. Is very, very big. My dick is big. Ну, фрик-шоу. Ну, фрик-шоу. Ублюдочное фрик-шоу. Да еще и выпендриваются. Нет, правда. Если бы они, по крайней мере, не выпендривались. Если бы они говорили, вы знаете, мы фрикуем. Ребята, это прикольно. Это сейчас такая мода. Быть идиотами. А, так это специально. Да, вы знаете, мы делаем дрянь всякую, потому что чем дрянее дрянь, тем ее больше смотрят. Серьезно? Да, во, ну это здорово. Ребят, не вопрос, делайте. Ну только, пожалуйста, не говорите, что это не дрянь. Подожди, не надо соревноваться с Чайковским, ладно? В наших мозгах. Хотя 89% радиослушателей говорят, что это помойка грязная, это Евровидение в целом. 11% говорят, что это восхитительный конкурс. Вот и все, вот и все. This is it. Ненавижу Евровидение, но смотрю каждый раз. Всегда можно посмотреть на полуголых красивых девушек. Иногда рок бывает, пишет Николай. Ну, слушайте, полуголые красивые девушки. Уже мириады сайтов есть в интернете. Заходите, смотрите. Полуголые, голые, какие угодно эти девушки. Ну вот. Это уже никого уже не удивишь этим мясом. Серьезно. Ну, кому это нужно уже? Ну все, это я понимаю, раньше, там, не знаю, в 90-е, когда у нас не было интернета, и нужно было найти кассету, эта кассета передавалась, вот, там, одноклассник, и один посмотрел, а мне тоже, да, я хочу посмотреть. Ну, это было, может быть, тогда интересно, а сейчас, ну, этим все забито вообще, абсолютно все забито. Это обойти сложно. Вообще обойти. Ты заходишь в соцсеть, например, Инстаграм, тебе в кадр лезут чьи-то зады обязательно. Хорошо, если женские. Но я, честно говоря, все поблочил вот это. Вот мне вот выдавало, когда в поиске, я все-все-все поблочил. У меня теперь классно. У меня теперь мотоциклы, машины. В общем, достойно. И какие-то мужики, которые, значит, все время восстанавливают какие-то тиски, делают из дерева поделки. В общем, здорово стало. В общем, я активно почистил ленту и стал блокировать все, что вот считаю ненужным мне. И так стало хорошо. Все эти губастые бабы, Дональд Дак, вот эти все исчезли из моей жизни. Как здорово, как потрясающе, как великолепно. Все эти тупые, идиотские, абсолютно бессмысленные какие-то фразы псевдопсихологов о том, просто забудь, и сразу, ну, главное настрой. Да если главное настрой, то чем психиатры занимаются все годы существования СВО? Психотерапевты чем занимаются? Главное настрой. Если бы можно было просто вот так человеку, у которого реальная проблема, сказать, эх, главное настрой, так все бы так и решалось. Но не решаются проблемы таким образом. Я все это блочу к чертовой матери. Все эти советы, вот это самое главное, вот это, советы психологов с грамматическими ошибками. Как же я их всех ненавижу! С грамматическими ошибками, балбесы! Чем вы вообще занимались в университете? У вас совет идет человеку с грамматическими ошибками. Ладно, пунктуацию. Пунктуацию я не беру в счет просто потому, что, ну, авторство. Ну, человек, авторская пунктуация. Хочет ставит, хочет не ставит. Там у писателей такая история была. С ошибками в окончаниях. И Е путают. О и А путают. Ну, как можно слушать такого человека? Но я понимаю, что некоторые, кто вот это читают, они не видят этих ошибок. То есть дураки необразованные, для необразованных дураков, создают какие-то убогие советы. Эти люди слушают эти убогие советы. На основании этих убогих советов они живут, и вот этот круг замыкается. И они варятся в этом котле просто идиотизма, тупизны, бесконечные абсолютно. Необразованности, бескультурия и ада. Трэш, угар и садомия. Они там, все, я оттуда их не вырвать никогда. Ты никогда туда не попадешь, ты им не скажешь. Старик, одумайся, возьми в руки, пожалуйста, книгу, любую. Начни даже со освежителя воздуха, читай освежители воздуха для начала. Потом возьми книгу в руки, одну какую-нибудь, начни ее читать. Обязательно потом человек, вот которого вырвешь, вот так, бывает такая история, он начинает читать самые сложные книги, самые, сразу в топ. Начни с «Конка Горбунка», пожалуйста. Не надо начинать с «Откровения Иоанна». Да? Я Бузову как певицу не... Да, это роман, ладно уже. 10 признаков того, что он в тебя влюбился. Да, альманах, 10 признаков того, что он в тебя влюбился. Он на тебя посмотрел, он улыбается, когда ты ему улыбаешься. Ой, какой мрак, мрак. Замыкая круг, пишет Михаил. Послушал итоги голосования. Можете повторить? Очень интересно. А, прослушал. Легко. 89% говорят ужасное, значит, это все Евровидение. 11% говорят великолепно. Советы психологов сродни рекомендации с огурцами. Да. Вот эти вот. Главное не отрывать от грядки. Нет, это все мрак. И понимаете, вы говорите, почему ты обсуждаешь вот эту вот Бузову? Да я не Бузову обсуждаю, я нас с вами обсуждаю. Серьезно, это ужасно все. Это все ужасно. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Каждый день в любой теме. Ты говоришь, ребята, надо прививаться. И начинается. Да что, у меня знакомая, которая. И она мне сказала. Ну, мы вчера с вами на эту тему говорили. Ты говоришь, носите маски. А не знаю, как она там помогает, не помогает. Да тебе уже все сказали за тебя, умные люди. Ты послушал дебила из интернета. И на основании того, что ты послушал этого дебила, ты сделал вывод. Вывод твой неправильный. Но ничего сделать нельзя. Вы сговорились все. Вы там все сговорились. Где мы все сговорились? Я большинство из тех людей, которые на моих позициях выступают, я их знать не знаю. Я с ними не общаюсь, нигде не встречаюсь. Я просто их не знаю. Я их не знаю. Все. Вы все сговорились. Ну, сговорились и сговорились. Ах, уже Евровидение только премия Муз-ТВ, вот там реальный караул, пишет Миша. Да там уже даже проверять стали эту премию Муз-ТВ. Тоже все украдено, переделано, вот, все, что на Западе увидели где-нибудь на премии Грэмми, обязательно надо использовать. Все уже опять в интернете, умные люди в этом смысле, прям берут один скрин, второй скрин, вместе совмещают, говорят, как вам плагиат, все ха-ха-ха сидят. Ну это же ужасно, это неуважение к аудитории, это неуважение к людям, это неуважение вообще ко всему. Но самое страшное заключается в том, что большинство этого не понимает. Не понимает, оно не видит этого. Оно не видит, что кто-то наскоро сляпал нечто в кино, в музыке, да где угодно, наскоро, понимаете? Человек, который сделал дрянь, а ты смотришь и думаешь, да... Так интересно. Ужас. И хорошо, если хотя бы цитаты из Гарри Поттера у людей есть. Хотя бы из Гарри Поттера. Гарри Поттер не так-то и плохо на самом деле. Но плохо, когда все цитаты, они только из Гарри Поттера, понимаете? Сразу видно, что человек прочитал только одну, ну, так скажем, книгу, да? В широком смысле. Гарри Поттер, он же как Библия из нескольких книг. Ну, книгу назовем. Давай голосом Михалкова. Да ладно, халдей, каким голосом Михалкова, на самом деле? Куда там нам до Михалкова? Если бы я был Михалков, я бы вообще, наверное, жить не смог, я вам честно скажу. Я-то, ладно, из простых. Но я представляю жить в семье, где у тебя отец написал гимн. Вы представляете просто гимн? Вы представляете, какого уровня там люди в окружении? Представляете, какой культуры там люди в окружении? Какого просто... Это же топ. И потом ты выходишь к народу. А там... Ты, Михалков, дурак, тебе говорят. Мрак. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Один из создателей Little Big, Антон Лисов, основная его группа JNR. Ой, JNR, это мы помним, мы слушали. И говорит, что в Little Big они дурачатся и создали этот проект по приколу, пишет Никита. Ну вот другое дело, вот так и надо, так и надо. Никит, вот так и надо по-честному говорить и все. Но если песня дрянь, то она и есть дрянь. Мы создали дрянь. Ну, короче, я не буду по кругу ходить. И не люблю, когда начинают изображать, что сделали что-то достойное, если делали так, по приколу. В Новосибирске видели взрыв вчерашний на заправочной станции? Или нет? Если не видели, давайте я вам покажу. Но все остальные, конечно, не смогут увидеть, кто слушает. Но, так скажу вам, впечатляет. Особенно вот там есть видео, такое вот оно 7-секундное. Если сможешь, поставь его первым. Значит, ощущение, как будто это прям ядерный взрыв. Где-то вдалеке. Но он чуть поближе и не ядерный. Но вещь мощная, я так скажу. Мощная. А, растягивается видео, да? Ну ладно, растягивается у нас видео, но все равно. смотрите, огромный гриб чего-то горящего, ну, бензина, соответственно, вот от взрыва гриб такой поднимается в небо. Ощущение апокалипсиса. Еще одно видео было очень мощное, но я вряд ли его сейчас найду, где женщина с детьми на фоне вот этого взрыва бежит с криками. Ну, такое, знаете ли, впечатление. Я вот подумал, в тот момент, когда это все взорвалось, те люди, которые были рядом, не все же понимали, что взорвалось, правильно? И когда ты вот так идешь по городу и видишь гриб рядом с тобой, относительно рядом, и звук, там звук очень мощный был, в ближайших домах повыносило окна у людей, вот. И вот этот звук, ты, наверное, думаешь, что началась ядерная война или какая-то еще война, кто-то отбомбился по тебе. Вот я думаю, что для жителя спокойного города, а в целом, да, вот Новосибирск, это такой спокойный город, он не в зоне боевых действий, как вы понимаете. Это может быть очень серьезным психологическим испытанием. Ну и помимо того, конечно, те люди, которые находились в непосредственной близости, есть там пострадавшие. Покажи побольше кадров разных, побольше. То есть, где посмотреть? Про батл Бузовой губернии вы говорили, пишет Альберт? Да, Альберт, говорили, к сожалению, куда деваться, но в целом вывод у меня такой. Нельзя умных людей с глупыми заставлять общаться. Такого быть не должно. Путин не договорился с Байденом, пишет 101-й километр. Ну да, когда такой взрыв видишь, думаешь, наверное, наши все-таки не договорились с американцами. В целом, кстати, завтра ожидается у нас встреча двух президентов в Женеве. Вы уже знаете, наверное, да, запомнили. 16 числа встреча. И по итогам этой встречи мы что-то услышим. Естественно, мы будем и в момент встречи что-то видеть, что-то слышать. Что-то нам расскажут, что-то, наверное, не расскажут. Но все к этому готовятся. То есть это, наверное, сейчас такое самое мощное политическое событие в мире. Очень много людей пристально наблюдают за ним, потому что считают, что это важно. Чтобы руководители двух ядерных держав, серьезнейших, способных уничтожить всю планету, поодиночке, кстати, даже, поговорили друг с другом. Ну, подготовка идет серьезная. Байден высказывается достаточно активно по поводу Украины. Мы тоже высказываемся по поводу Украины, но я имею в виду, президент наш высказывается. Недавно было интервью, где вот он рассказывал как раз-таки о своем взгляде на ту националистическую риторику, которую сегодня исповедуют некоторые украинские силы, по сути, власть. «Завтра у меня день рождения», — Сабмарин Сергей говорит. «Отпразднуйте как следует, вдруг не договорятся президенты». «А как там на дороге? Все на каникулы ушли?» — пишет Леха. «Нет, никто не ушел, всем плевать, 4 балла пробки в Москве, поэтому...» Леха, ничего в этом смысле нового не ждите. Все будет так же, как в обычные дни. А интервью Путина уже вышло? Ну, кусочками публикуется интервью президента нашего, телеканалу NBC, если я правильно говорю. Интересный момент, который меня лично зацепил, так вот глаз зацепился. Президент сказал о том, что если он уйдет, Россия не рухнет. Вот если вы видели, это интересно. У меня есть в Телеграм. Ты можешь оттуда взять, мы сейчас покажем. Президент сказал, что Россия не рухнет, если он уйдет. Ну, а понятно, что журналист ему задал подобный вопрос. Но, тем не менее, я не помню, чтобы вообще президент как-то об этом говорил. А сейчас вот мне показалось, во всяком случае, что ну, есть какой-то, может быть, подобный план на будущее. Ну, не знаю, так это или не так. Может быть, я неправильно считал слова президента, но, тем не менее, тема такая тонкая, и она обсуждалась. И, в общем-то, за это, наверное, американского журналиста, да, можно похвалить, потому что молодец, хотя бы задал этот вопрос. Подруга-медсестра отговаривала сделать прививку, прям орала на следующий день, молча пошла и привилась. Сейчас враг номер один, что у нее в голове? Ольга. Ольга, ответ очень короткий. Она медсестра, она не врач, она не получала образования такого, которое получают врачи. Она не имеет права вообще вас отговаривать или уговаривать на прививку. То есть она вообще не имеет права назначать даже эту прививку. Она медсестра, она не врач, она не имеет права. Она превышает свои должностные полномочия. Она не специалист. Это все равно, что вы пойдете в аптеку, и будет там в аптеке человек негодовать по какому-то поводу. Ну, фармацевт, так назовем его. Вот. Еще говорят провизор иногда, если я не ошибаюсь. Это не специалисты. Они не имеют права вам чего-либо говорить по этому поводу. Потому что они в этом не разбираются, как минимум. Без обид. Это факт. Ну, давайте посмотрим разговор президента и американского журналиста. Вот как раз та вещь, которая меня зацепила.
Не получится так,
и послушаем, естественно.
Уберется преемник, а потом все это обрушится в одночасье.
А что обрушится в одночасье? Смотрите, если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, значит, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим. Значит, уровень ВВП упал ниже плинтуса, а 12 миллиардов были у нас золотовалютные резервы, а долгов было 120 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то, обязательно на мое место придет другой человек. И почему, все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом, слава богу, задушили его на корню. Это должно что, опять возродиться? Что? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди с разными взглядами. Ну и хорошо. Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны. Нет для меня в жизни нет никакой другой более значимой задачи, чем укрепление России.
Но наглый Янки хамил руководителю страны, а наш руководитель терпел. Надо было выгнать америкашку в манере Жириновского, пишет сельский житель. Ну почему сельский житель? Не соглашусь в этом смысле. Конечно, америкашка позволяет себе многое. Но с другой стороны, когда ты умеешь держать себя и умеешь дать ответ даже на хамский вопрос, это, в общем-то, многого стоит. Это характеризует человека. Вот, например, смотрите. Есть такой 34-й. И пишет он мне. Сейчас я продемонстрирую выдержку. Постараюсь на уровне президента нашего. Слушай ты, умник хренов. Такое начало. Как вам? Прежде чем трепаться по поводу вакцинации, объясни народу. И почему-то объясни, вот здесь написано с апострофом. Народу, что такое цифровой компонент вакцины, о котором Мурашко докладывал Путину? Есть ролик на Ютьюбе. Конечно же, объясню, 34-й. Потому что мы открываем спокойнейшим образом любую публикацию, любого СМИ. Российская вакцина получит цифровую маркировку, читаем мы. Дальше. Информация из системы «Честный знак» позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или в прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, заявил Михаил Мурашко, министр здравоохранения. Что это значит? Это значит, что вакцины считают, и есть специальная программа, которая говорит тебе, здесь вакцин хватает, а здесь не хватает. И это позволяет наладить логистику. 34-й. Вот такой вот вы умник хренов, 34-й. Ролик на Ютьюбе посмотреть посмотрели, а понять ничего из него не поняли. Почитайте средства массовой информации и читайте, если уж кто-то выступает, в оригинале, что говорит человек. Понятно? 34-й. Или вам непонятно? Вы как глуповатый выступаете человек. Читать не умеете, понимаете? Ну, читать не умеете. Глаза есть, мозг вроде соединен с этими глазами. Но когда глаза видят, мозг не воспринимает, что видят глаза. Это проблема. Надо с ней бороться. Всегда жду от встреч президентов улучшения отношений, но нет, пишет Анна. Ну, какие улучшения отношений, я вас умоляю. Отличный аргумент, видео на Ютьюбе, пишет Андрей. Да. Слышал звон, а не знает, где он, пишет Серега. Но зато очень уверенно. Ну что, 34-й, ждем от вас новых сообщений. Как ни удивительно, конечно же, СМС. Да? Да, наверное, даже оригинал не смотрел. Блогер вырезки сделал, и все, пишет Михаил. Ну да, страшная штука про вставание с колен. Жили в нищете, а потом пришел великий и вытащил страну из пропасти, пишет Артем. Артем, нет, вы можете относиться к президенту, к нынешнему, как угодно. Вы можете его критиковать. Но факт остается фактом. Те вещи, которые он перечисляет, с ними действительно покончено. Ну, то есть, это же правда. Те вещи, которые он перечисляет в виде терроризма, вот, с ними покончено. Да, бывают у нас какие-то психи-одиночки. Да, бывают у нас попытки дестабилизации внутренней ситуации за счет каких-то группировок, которые там заходят в не настолько защищенные регионы России и там пытаются что-то сделать. Их вот задерживают, ФСБ все время публикует видео. Но чтобы так, как в 90-е, ну, такого нет, конечно же. Такого нет. Если мы посмотрим, ну, банальная вещь. Давайте посмотрим. Золотовалютный запас России. И я посмотрю по годам. Ну, например, график. Вот, да, график. Нам нужен график. Золотовалютный запас России. Открывайся, пожалуйста, график. В 90-е годы. Это золотой запас России. В тоннах 200 тонн. Все. Это 92-й год. Но мне бы хотелось золотовалютный, конечно. Золотовалютный мне бы хотелось бы. Ну ладно, пускай будет вот так вот золотой запас России. Ну 200 тонн, вот понимаешь. Как бы вот такой момент. Мы можем посмотреть еще, смотрите. Бюджет России. График. Это незаметно, в принципе, да? Это не... Не, ВВП лучше посмотрим. России. Это незаметно, когда ты живешь в прогрессии. А если посмотреть на цифры, то все сразу становится понятно. 88-й год, 554 миллиарда долларов. 98-й, через 10 лет. По сути, это вот... Даже давайте возьмем 90-й, наверное, да? Это 90-й у меня год или какой? Да, 91-й вроде бы вот год. 518 миллиардов долларов. 91-й. Дальше начинается демократическая власть. 99-й год. 195 миллиардов евро. Россия. ВВП. России 195 миллиардов. Дальше идет рост. До 2008 года. Помните кризис? И там уже 1,6 триллиона. Ну, на самом деле даже 0,7 триллиона. Дальше падение до 2009-го 1,2. Дальше идет подъем до 2013 года. Что очень логично, потому что дальше был Майдан, вы знаете. Там уже 2,3 триллиона. Потом падение. И в 16 году 1,2. И потом опять идет подъем, и все это у меня заканчивается 19 годом 1,7 триллиона долларов. За 20-й надо посмотреть где-то отдельно. Так вот, в 99 году у нас было 195. А сейчас, ну, в 19-м 1,7. То есть в 10 раз больше. Это ВВП нашей страны. Удивительно, что она вообще есть, наша страна. Что она сохранилась. Понимаете? Это удивительно. Уж я не говорю о том, что удивительно, что мы приросли территориями. Это вообще за гранью всяческого понимания. Как это так у нас получилось, но у нас это вот так вот получилось. Вот такие дела. Поэтому к этому можно относиться по-разному. Можно критиковать, можно говорить о тех демократических институтах, которых, может быть, у нас нет, или они как-то не так работают. Но вот когда они работали... История была такая. 91 год 518 миллиардов, а 99-й 195. Это было страшное падение. Мы падали в яму, и мы в нее упали. Мы над ней этой ямы оказались. И, в общем, кто-то даже помнит, наверное, 98-99 годы, как все было не очень. Вот так вот. Во сколько раз вырос ВВП и во сколько раз выросла зарплата, пишет Димока. Про, ВВП, в 10 раз. Он даже больше, чем в 10 раз вырос, если бы, конечно, не было вот этих вот, условно, перипетий, которые случились с Украиной, и тех перипетий, которые впоследствии повлияли, в том числе и на нашу экономику. Ну, а так вырос вот сейчас, в 10 раз, так скажем, по сравнению с 91-м годом, в 10 раз. Вот. До этого, в 13-м году было больше. Но там на карту было поставлено больше, чем деньги. Там на карту была поставлена наша военная безопасность. Вы сами понимаете, что такое Крым с точки зрения военной безопасности России, с точки зрения присутствия Черноморского флота на Черном море и существования, давайте так скажем, с точки зрения существования Черноморского флота. То есть на карту было поставлено слишком много, это было дороже денег. И да, мы за это заплатили высокую цену. Да. И до сих пор мы платим эту высокую цену. Но не заплатить ее мы не могли. Такая вот уже сложилась ситуация. Сравните за 30 лет скачок всей Восточной Европы, той же Польши, Чехии, рывок Китая, корейское чудо, пишет Артем. Вы лепите все, конечно, в одну кучу, понимая, что везде все по-разному. Если бы Советский Союз был жестче по отношению к любителям демократии, и у нас было как на площади Тяньаньмэнь, может быть, мы обсуждали бы сейчас не рывок Китая, а рывок России. Ну, или Советского Союза, конечно же, потому что он, возможно, бы сохранился, да? Вот чисто теоретически предполагаем. Значит, Китай — это отдельная тема, мы ее убираем. Дальше. Восточная Европа, Польша. Вся на дотациях до сих пор. Вы можете посмотреть самую дотируемую страну Евросоюза — это Польша. Евросоюз вкладывает деньги в Польшу, для того, чтобы показать, вот смотрите, какая Восточная Европа может быть развитая, если она будет с нами. То есть они просто выделяют полякам деньги, платят их. И на эту роль претендуют не только поляки, все страны Восточной Европы неистово хотят побольше денег получить от самой старушки Европы. Все ясно, это бремя на плечах Германии. Все, что касается не Восточной, а Западной Европы, там интересная вещь. С Германией вам это известно. Я не буду говорить уже даже про план Маршалла. Ну, ясно, что Германия, она не обладает собственным суверенитетом на данный момент. Последние прослушки АНБ, и вообще стало известно, по крайней мере, в очередной раз о том, что АНБ прослушивает всех маломальски заметных людей в Германии через Данию. Это все знают. В общем-то, все это знают со времен еще Сноудена, но появились новые данные, и об этом говорят. То есть это не совсем самостоятельное государство. Поэтому мы так долго и муторно пытаемся этот Северный поток достроить вместе с немцами. Потому что немцы связаны по рукам и ногам, и они пытаются изо всех сил сделать так, как им будет выгодно, но есть американские товарищи, у американских товарищей есть переписки, переговоры, контакты, все есть. Вся информация, которая нужна на всех политиков, которые более-менее заметны в Германии, у американцев есть. А это, естественно, вынуждает немецких политиков действовать куда более мягко, чем могли бы они, будь они самостоятельными политиками. Разве экономические показатели Польши или Эстонии не лучше наших? Или я что-то путаю, пишет 101 километр. Дотационная страна Польша. Ну, вы посмотрите, пожалуйста. Ну, хорошо. Давайте так. Значит, страны, реципиенты, такое красивое слово, реципиенты Евросоюза. Союза. Они не на свои деньги, поляки живут. Бюджет Европейского Союза мне дают ссылку. Хорошо. Доходы, расходы. Баланс в евро. Нет, это не то. Мне нужен... Вот, как живут страны? Иждивенцы и страны-доноры в ЕС. Мне нужен хороший график. И из этого графика я, соответственно... Самая большая разница между взносами и полученными средствами в пользу последних оказалась у Польши. Получила на 9 миллиардов евро больше, чем внесла в казну. Чехия на 5 миллиардов евро, Румыния на 5 миллиардов евро, Греция на 4,8 миллиарда евро. Это дотационные страны, в них чалят деньги. Как когда-то, для сравнения, как когда-то Советский Союз вкладывал в витринные республики, типа Прибалтийских республик, деньги для того, чтобы они красиво смотрелись, и европейцы думали, ах, как роскошно живут в Советском Союзе. Вы поняли, какая логика. То есть в них вкладывают деньги, потому что их развивают в рамках, собственно, проекта. Вот. И этот проект должен убедить всех, что вот Евросоюз такой вот он богатый, что он может тянуть на себе даже такие страны, которые на самом деле высасывают деньги из них. Не все, кстати, немцы этим довольны. А я бы даже сказал, многие немцы этим недовольны. Как показала практика, мы можем все обрушить за несколько лет, пишет Панк 13. Панк 13, практика показывает, что любая страна может все обрушить за несколько лет. То есть, с одной стороны, когда люди говорят о том, что вот завтра США рухнет, это кажется смешным. С другой стороны, Советский Союз разрушился довольно быстро. Хотя вроде бы была система тоталитарная, кстати, и вроде бы все контролировалось. А нет, не все можно проконтролировать. Какая разница, дотация или нет? Средняя зарплата в Эстонии 1,5-2000 евро, Польша на том же уровне, в России в 5 раз ниже, зато недотационные, пишет Артем. Артем, когда вы живете самостоятельно или когда вам деньги дают родители, это две большие разницы. Understand или не understand? Если вы сами зарабатываете и сами себя содержите, это одно. А другое дело, если у вас есть спонсор. Вот некоторые девочки в Москве, они ищут себе спонсоров. Ну и не только в Москве, в разных крупных городах. Для того, чтобы эти спонсоры им давали квартирку, машинку, деньги на личные расходы. И эти девочки своим телом торгуют. Ради того, чтобы этот спонсор, так назовем его, обеспечивал их благосостояние. А есть девочки, которые сами зарабатывают на работе тяжелым трудом. Себе на косметику, на еду, на жилье, на машину. В принципе, итог один. И у той, и у другой машина. И у той, и у другой там, макияж. И у той, и у другой еда. Но одна заработала, а другая, как говорится, ну вы сами знаете, как говорится в таких случаях. Обычно так говорят про дорогие машины, в которых сидят миловидные дамы. Может быть, это и неправда, кстати, что они там что-то плохое делали. Ну, то есть смысл очень простой. Либо ты сам, либо ты, ну, попрошайка. Если такая позиция устраивает, ну, без проблем. Я не знаю, вас устраивает быть попрошайкой? Можно быть попрошайкой. А мальчики зарабатывают голосом и совестью, пишет Али. Али, заработайте. Устраивает, пишет Димока. Ну, понятно, Димока. Ну, видимо, некоторых не устраивает это. В принципе, об этом шла речь, когда разваливали Советский Союз. В принципе, именно об этом и говорят. Продали страну за колбасу. В принципе. Разговор именно об этом. Устраивает или не устраивает? Устраивает. Но только единственное есть различие между Советским Союзом и нынешней Россией, очень важное, да? Их много различий, но вот это очень важное. Границы открыты. Поэтому те люди, которые считают, что они живут не очень хорошо и могли бы жить лучше, я вас не очень понимаю. Потому что я бы на вашем месте, если бы я думал, как вы, и ощущал себя так, как вы, просто переехал в другую страну и все. Очень простое решение вопроса, ведь границы открыты. Но почему-то вот здесь всегда у нас какой-то тупик. Дальше вы будете рассказывать, что мне за страну обидно. А если за страну обидно, тогда как вас может устраивать позиция попрошайки? 10.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, июнь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Советский Союз плохо, Россия плохо. Может, причину в другом месте поискать нужно, пишет Уильям в нашей трансляции на YouTube. А сельский житель говорит, ага, и до этого еще и царская Россия была невыносимой. Да, причина в нас, я понимаю. Андрей Дыдриков пишет, мы на 48-м месте по ВВП на душу населения, вот и все, шах и мат. Ну, как сказать, Андрей, если вы находитесь в кругу людей, которые будут вам поддакивать, то тогда шах и мат. А если вы откроете статистику и посмотрите, например, ВВП по ППС на душу населения, например, в 98-м году, и узнаете, что там оно около 5000 долларов, и сравните с сегодняшним, а потом посмотрите, на каком бы мы месте были бы, если бы у нас ВВП по ППС на душу населения был таким же, как в 98-м году, я вам сразу скажу, 133-е, 132-е, где-то рядом с Гондурасом и с Палестиной мы были бы. В 98-м году у нас ВВП по ППС на душу населения было как у Палестины. Вчера вот, вчера. Ну, как бы, вчера в широком смысле вы видели, что собой представляет мощь государства Палестина. Поэтому оно, конечно, хорошо, когда ты берешь одну цифру и такой, вот, все понятно. Наверное, где-нибудь это произведет небывалый эффект. Вау, все скажут, ничего себе. Но человек, который способен открыть и другие данные, он вау уже не скажет вам. Ну, если бы, конечно, мы не разрушали Советский Союз, а умудрились его реформировать, мы бы, наверное, были не на 48-м месте. Ну, собственно, об этом обычно президент и говорит, что это величайшая геополитическая катастрофа, разрушение Советского Союза. Да? Не в том смысле, что он политически был разрушен, а именно в том смысле, что он, да он по всем параметрам был разрушен. Вот. И мы оказались на руинах. А вы думаете, из руин легко выстроить что-то стоящее быстро, без посторонней помощи? Вряд ли, вряд ли. Зарабатываешь сам, независимо делаешь то, что считаешь нужным и правильным. Когда тебе деньги дают, будь любезен делать то, что тебе говорят. Кто за девочку платит, тот ее и танцует, пишет Владимир Бонд. Абсолютно верно, и это логика, по сути, глобальной экономики. Вы будете делать то-то, то-то. Хорошо, делайте. Давайте про Протасевича. Вы поверили хоть единому его слову, пишет Александр. Ну, Александр, кажется, Протасевич уже отошел не в мир иной, а он отошел из повестки. Уже всем не особо интересно. По-моему, эта история обрела некий региональный флер окончательно и, собственно, потеряла всяческую международную интерес. Потому что все сейчас ждут встречи президентов России и Америки, и тут людям уже не до вот этих вот всех развлечений. ВВП ППС на душу населения, Михаил, смотрите, на душу населения. Средняя пенсия в России 16 789 рублей, что по нынешнему курсу 224 доллара. Топ просто, пишет Артем. Да, Артем, это отстой. Но сравните с другими постсоветскими республиками, и вам станет чуть-чуть получше. Сравните с Грузией, которую так любят хвалить. Сравните с Украиной. Сравните с чем понравится. Кроме, по-моему, если я не ошибаюсь, возможно, Латвии или даже Эстонии только. Вот. Посмотрите. Сразу легче станет. Я же вам говорю, вы хотите из помойки, а мы превратились в помойку в определенный момент, выбиться в лидеры. Но в лидеры из помойки выбиться сложно. Тебя запинали. Ты упал. Это не процесс одного или двух дней. На самом деле, это, как вы говорите, вставание с колен, его можно было бы резко ускорить. Но тогда были бы нужны непопулярные меры. А у нас прямо правительство, не знаю почему, непопулярные меры, ну прям не любит и все. Вот сейчас бы взять всех, да, принудительно привить. Непопулярная мера, но максимально эффективная. Но нет, почему-то не прививают. Вот сейчас посмотрел, в календарь прививок хотели внести, значит, прививку от ковид. Госдума отклонила этот законопроект. Вот прямо сейчас, и Жириновский об этом доложил, мы отклонили этот законопроект. Ну что ж, значит, мы будем жить вот в таком демократическом мире, где каждый для себя решает, что правильно, что неправильно, где вас не соберут и не погонят на какие-нибудь великие стройки столетия, тысячелетия, где все будут просто работать, и сколько заработают, столько и заработают. Работаю в ней, машина Сандера старенькая, наверное, со спонсором было бы лучше, проще, но что-то все равно не хочется, пишет Анна. Анна, ну, не обязательно спонсор. Вы можете найти мужчину своего сердца, который будет там зарабатывать, может быть, побольше у вас или как-то там сравнимо и, значит, потихонечку копить. Если машину хочется. Я вот, например, человек упоротый по автомобилям. Ну, я именно вот загоняюсь по автомобилям. А кому-то вот автомобиль вообще не нужен, кому-то прямо неистово нужна квартира. Тут все зависит от желаний. Не забывайте тоже об этом. На Украине средняя пенсия на наши деньги 9302 рубля, но у них нет нефти и газа, идет война, часть территории потеряна, сталелитейная промышленность в мире не так не востребована, пишет Артем. Артем, тут какое дело? Нефть и газ у них, конечно, есть наши, которые они себе забирают. По поводу идет война, они могут прекратить эту войну в любую секунду. Потому что, как вы понимаете, Донецк и Луганск, они не собираются продвигаться к Киеву. Не было заявлено. Более того, они не совершают никаких террористических актов, ну, не обстреливают, например, да, там, мирные города украинские. Войну эту прекратить можно в одну секунду. Есть Минские соглашения, соблюдая их, и вопросов нет. Но война эта не прекращается. По какой причине? Ответ очевиден, потому что она выгодна. Кому она выгодна? В первую очередь она выгодна украинской власти. Почему она выгодна украинской власти? Потому что можно рассказывать, что вы сдерживаете агрессора в виде России. Типа Россия завтра пойдет захватывать Берлин. Все же с очевиднейшим образом понимают, что это бредни сивой кобылы, что Россия собирается там что-то захватывать, какие-то Берлины где-то. Часть территории потеряна, пишет Артем. Что можно сказать по этому поводу, Артем? Не надо кричать москаляку на геляку, и кто не скачет, тот москаль. Тогда части территории не будут теряться. Потому что когда в твоей стране люди живут русские, и их очень много, а некоторые регионы, они сплошь русскими были, есть и будут, то неудивительно, если ты обещаешь, что ты русских будешь вешать, что русские, например, могут захотеть уйти. Вместе, например, с территорией. Конечно, наверное, в идеале себе эти люди, националистически настроенные, представляли, что русские просто возьмут и уйдут. Соберут вещички и... А они подумали, а что это уходить-то? Земля наша. Жили мы тут всегда, предки наши тут жили. Останемся, небось. И остались. Вот такая ситуация бывает. Когда вы берете как основную риторику своего государства, риторику националистическую, когда вы пытаетесь ущемить какую-то группу граждан, а эта группа граждан может дать отпор, эта группа граждан отпор даст. И она этот отпор дала. Не везде. Где-то задавили. Ну, например, в Одессе задавили. Ну, вот в Крыму не успели. Ну, что? Кто виноват-то? Не надо было прыгать на площади с словами «Кто не скачет, тот москаль». Не надо было кричать москаляку на геляку. Не надо было зиговать и не надо было кричать «Слава Украине!» и дальше продолжение вы знаете. В принципе, если бы кричали просто «Слава Украине!», в общем, ничего страшного в этой фразе нет. Но вот с продолжением мы точно понимаем, что это УПА. Мы точно понимаем, что мы выходим здесь на исторические параллели с нацистскими коллаборационистами, как верно перевели изначально переводчики Netflix, когда показывали фильм «Брат 2» на своей платформе, потом, правда, заменили. Мы все понимаем, и все понимают это, и люди на Украине, живущие, тоже это понимают. Нет дураков, которые не поняли бы фразу «Кто не скачет, тот москаль» и «Москаляку на геляку». Извините, никто не скакал в Москве с фразой там кого? Ну, москаляку, москаль, наверное, тогда хохол, да? Хохла на геляку или «Кто не скачет, тот хохол». Вы где-нибудь видели в Москве хоть раз нечто подобное? Никогда. Этого не было, нет и, надеюсь, не будет никогда. Поэтому я не удивляюсь, когда наши люди в Санкт-Петербурге смотрят на игру украинской сборной и на игру голландцев и болеют за Украину. Я сам помню, как я давно уже болел за Кличко, когда он был еще действительно таким профессиональным спортсменом по-настоящему, когда он... Мне не нравилась никогда его манера, да, он такой аутфайтер. Он все время держит на дистанции, либо клинчует. Вот он... Не очень-то мне нравятся такие люди. Ну, то есть он просто пользуется рычагами своими большими, да, вот руками, и ростом, и весом. Но я за него болел. Каждая победа Кличко в ринге для меня была нашей победой общей. Потому что я никогда не делил на украинцев и русских. Для меня Украина, украинцы... Хотя я-то, по сути, человек, который родился на излете Советского Союза, что удивительно. Да? я воспринимал как вот, ну, свои-свои. Я болел всегда за Украину, везде, где только можно было болеть. Единственное, когда я не болел за Украину, когда были спортсмены, соревновались с нашим флагом и украинским. Тут вот был такой интерес уже, ну, между собой посоревноваться. Все. А так, украинский боксер для меня всегда был нашим боксером. Ну вот как-то так. А теперь другая реальность, и в этой реальности все иначе. Теперь, хотя вот люди, видите, даже сейчас, даже после стольких лет вот этого всего, что мы слышали, все равно болеют за украинскую сборную. Это о многом говорит. Это говорит о том, что в русских людях, в жителях России нет национализма вот этого. Это говорит о том, что в них нет деления на коренной-некоренной, плохой-хороший. За годы уже того, что мы слышим оттуда, какие мы не русские, какие мы не славяне, какие мы еще чего-то. Я понимаю, что это говорят, это говорит не народ Украины, это говорят политики какие-то, да, которые на этом деньги зарабатывают. Но это же есть, к сожалению. И, к сожалению, принимаются законы на самом высоком уровне, где, например, нас называют некоренным народом. Да? Русские некоренные на Украине. Ну как некоренные? Ну как некоренные? Что за бред вообще? Зачем это было вводить все? Ломаченко и Усик сейчас тоже считаю нашими, пишет Миша. Да у меня друзья, они вообще ростовские. Они каждый бой болеют за Усика, болеют за Ломаченко, значит, хвалят их, переживают как за себя. Ну вот. Так что вот так. Как-то оно вот так произошло. Что люди вот этих взглядов, они взяли власть. Ну, взяли. И были люди, которые их поддержали и до сих пор поддерживают. Поэтому я не удивляюсь, что как часть территории ушла. Я не удивляюсь, что часть Украины отвергла все то, что новая власть украинская несла. Она несла это осознанно. Вот. Все эти мертвые головы на форме солдат и офицеров. Все это понятно. Это ужасный, к сожалению, национализм. А мы не можем с таким национализмом жить. Это невозможно, потому что мы многонациональное государство. И для нас белорус, украинец, они абсолютно равноценны русскому человеку. И проверить это очень легко. Возьмите да посмотрите фамилии знаменитых людей, которые у нас добиваются успеха. Это и украинцы, и белорусы, и русские, и армяне, и грузины, и евреи. И, ну, я могу перечислять долго. И казахи. Вот сейчас вообще мода пошла на казахов, мне так показалось. Мне в этом смысле приятно, что я сам из Казахстана. Я вижу, как парни из Казахстана добиваются успеха сейчас в медийной сфере. Я очень люблю, как они шутят. Почему? Потому что у меня у самого, собственно, вот, ну, есть определенная вот такая юмористическая закалка, и мне вот именно этого рода. И мне всегда нравился казахский юмор. И когда они шутят, ну, мне смешно. Правда смешно. И у нас нет этой проблемы. А у них есть. У них есть. Они захотели эту проблему создать искусственно. И они ее создали. На футбольном поле на Украину не стыдно. Это история про спорт, это не про историю, про политику. И за Германию сегодня будут многие болеть в матче с Францией, пишет Александр. Да, это про спорт, но вы же знаете, что даже в спорт заносят политику украинские власти. Вот с этими всеми лозунгами, которые они понаписали на форуме. Они ставят все время в какое-то непонятное, неудобное положение спортсменов. Они все время заставляют их, так скажем, зиговать, вот, ну, вот понимаете. Тяжело им, на самом деле им тяжело, я понимаю. Я видел, как некоторые там боксеры украинские реагируют на вопросы всякие разные, провокационные, от псевдо вот этих журналистов украинских тоже. Я вижу, что им тяжело, им приходится, да, с какими-то вещами мириться. Но сами по себе они люди другой закалки. Я надеюсь, что на Украине большинство другой закалки. И рано или поздно это большинство, оно возьмет свое. И оно по праву будет обладать собственной страной, а не быть в неком плену таком, да, идеологическом, и не только у вот этой вот группы граждан. По-другому, наверное, не назовешь. Казахи и Факи неплохо себя проявили, пишет Владимир Бонд. В четверг столкнулся с дискриминацией меня как жителя новостроек со стороны частного сектора. Ну, это бывает, чипированная статуя. Я сегодня видел еще одну вещь. Часто сталкиваются с дискриминацией водители автомобилей, когда мимо едут мотоциклисты. Мотоциклисты считают, что они доминируют на дороге. Что, в общем, неправильно, но тем не менее. Вот сегодня стою в пробке просто, ну, с утра. Ну, небольшая пробка просто перед светофором. Жду зеленого сигнала светофора. И тут рядом со мной, вот так вот справа, чуть-чуть впереди, стоит Duster Renault. Ну, просто машина, просто мужчина в ней. Ничего особенного. И мимо проезжает между мной и этим Duster'ом мотоцикл. И этот мотоцикл сносит зеркало заднего вида этому Duster'у. И едет дальше. И просто уезжает. Мужик стоит в пробке. Он открывает окно, пытается как-то это зеркало заднего вида приладить, у него не получается. Он выходит, куда-то туда крикнул, ну, матом. Типа, ах ты, ну, там, будь ты проклят, примерно так. Он, в общем-то, это зеркало на место вернул, но, тем не менее, меня поразило вот это вот гнусное отношение этого мотоциклиста к автомобилисту, к этому. Ни за что, ни про что. Я понимаю, он просто не рассчитал. Ну, ты остановись. Ну ты остановись, ты с человеком, реши вопрос. Я уехал и все. Это так, вот просто история из быта, да, бытовые какие-то зарисовки. Там неважно, кто какой национальности, там неважно, кто какого достатка. Ну просто вот либо есть совесть, либо скотина, да. Вот я считаю, что вот этот мотоциклист конкретно, может он меня слушает, он поступил по-скотски. Мужик, сколько, может, на этот Duster копил, зарабатывал, мы вообще не знаем, как он к нему относится. Может быть, это его первая машина, он ее бережет, как зеницу ока, да? И просто оторвал ему зеркало и уехал. Ты чего? Вообще человек, нет? Ну, такая вот история. Кстати, много представителей украинского шоу-бизнеса добиваются успеха и популярны в России, в отличие от наших представителей шоу-бизнеса в России, пишет Альберт. Да, добиваются и любимы миллионами. И нет никаких претензий к ним. И никто им не кричит «хохол, хохол». Нет такого. Вот это основное отличие современной России от современной Украины на самом деле. Не все остальное. Все остальное — это мишура. Но украинец в России себя будет чувствовать комфортно. Так же, как русский. А русский на Украине себя комфортно, как украинец, чувствовать не сможет. Вот в чем простое отличие. Потому что ему там школа нельзя, язык нельзя, то нельзя, не коренной, коренной, гражданин, не гражданин. Но на самом деле все это уже в Прибалтике мы тоже видели. Тем не менее, все равно русские люди живут в Прибалтике. Меня всегда это поражало. Как можно жить там, где тебя, по сути, считают человеком второго сорта, если не третьего. С очевиднейшим образом тебя ущемляют в правах, и ты живешь. Не знаю. Может быть, потому что они там жили всегда, и, может быть, жили там действительно их предки, и они не хотят покидать своего дома родного. Вот. И быть какими-то беженцами. Да, наверное, так. А зато на Украине наши журналисты хорошо чешут, пишет Григорий. Да, но те, которые решили в определенный момент рассказать, какая Россия плохая и какая современная Украина хорошая, они, конечно, там получают гешефт. Достойные. Тут уж не вопрос. То же самое с политиками, кстати, да. И всякими общественными деятелями. Ну, если им это нравится. Я единственного сам для себя не могу до конца понять, как людям позволяет совесть не замечать вот этих вот националистических замашек современного украинского государства. Особенно это касается людей, происходящих из тех народов, которые претерпели страшные абсолютно вещи от гитлеровской Германии, от нацистов, да? Я не могу, у меня это в голове не укладывается. Как можно в какой-то мере где-то пытаться оправдать или там, пытаться оправдывать или находить какие-то плюсы в нацистах? Но есть такие люди, которые себе это позволяют делать. Считаю, это отсутствием всяческой совести просто. По-другому никак. По-другому никак. Вот ты показываешь, смотри, вот форма, видишь? Вижу. Вот голова, видишь вот это вот? Мертвая голова. Ну, такой значок. Череп и косточки. Ты же знаешь, что это эсэсовцев история. Да, знаю. Ну, вот у него на форме. Ну и что? Вот, ну и что? Ну и все. Ну и все. Ну, ни один нормальный человек никогда себе эту мертвую голову не повесит на форму. Никогда он с ней ходить не будет. Никогда ни один нормальный человек этого делать не будет. Это либо с промытыми мозгами человек, либо конченая скотина. Больше вариантов-то никаких нет. И ничего с этим не поделать. Но нет, вот надо сделать такой вид, как будто ничего не происходит. Да нет, все нормально. Да нет, все нормально. Вы знаете, что человек на Украине, который предложил за каждый гол ворота России по пиву, это гражданин России, уехавший в 2013-2014 году из России, пишет Михаил. Михаил, я могу себе представить это. Некоторые наши сограждане уезжали в другие страны, там, в США, в Израиль. И меня всегда поражала следующая история. И сейчас тоже это происходит иногда. Ты уехал в другую страну, ты считаешь, что тебе там будет лучше жить. Живи, наслаждайся жизнью. Хвали эту страну, если она тебе нравится. Рассказывай нам о ней, нам тоже интересно. Нет же, уедут и начинают оттуда поливать грязью страну, из которой они уехали. Зачем? Мои родители когда-то уехали из Казахстана в 98-м году. По сути, Казахстан — это моя родина. Хотя родился я, конечно, в Советском Союзе. И, в общем, можно говорить, что моя родина — это Советский Союз. Ну, в общем-то, Казахстан. Говорю я что-то плохое про Казахстан? Нет. Есть там что-то плохое? Да. Бывало ли там что-то плохое? Да, бывало. Есть там какие-то моменты, которые можно было бы исправить? Да. Но у меня не возникает желания полить грязью эту страну. Нет, не возникает. Более того, когда я высказываюсь как-то даже там недостаточно серьезно на тему Казахстана, бабушка, живущая в Казахстане, она русская, но она живет в Казахстане, она меня корректирует очень сильно. Она говорит, зачем? Нет, так нельзя. Ты нельзя. Надо быть серьезнее в этом вопросе. Я бабушку слушаю. Бабушка права. Я понимаю, что она права. Иногда меня может там что-то захлестывать. Но вот так вот сидеть и поливать. Ага, сидите там, за каждый гол. Ну и что это? Что в этом хорошего? И вот уезжают люди в другие страны и начинают рассказывать, как в России плохо. Я так понимаю, что это чисто психологическая история. Они пытаются убедить, что им там хорошо. А там им, в общем-то, так же, как и здесь. Потому что внутреннее твое ощущение мира, оно гораздо важнее того, что происходит вовне. Если ты человек добрый, если ты человек, настроенный на хорошее, то ты это хорошее найдешь. А если ты человек дрянной, то ты везде видишь дрянь. Везде, всегда. И ты будешь эту дрянь каким-то образом обозначать. Правильно? В своей голове, своими глазами это видеть. И для того, чтобы себя убедить, что твой жест, он был не напрасный, ты начинаешь говорить, ну здесь, конечно, не очень. Но там-то вообще помойка. Чё там в своей рашке, загибаетесь? Нет, не загибаемся. Относительно нормально. Есть минусы, есть плюсы. Есть за что, чем гордиться, есть чего, в общем-то, стесняться. Да, и что позорненького. Такое у нас тоже бывает. Но в целом, так всегда. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Из Казахстана планомерно русских выдавливают, и переход на латиницу этому способствует, пишет Михаил. К сожалению, переход на латиницу — это, на мой взгляд, очень плохо. Для нас, во всяком случае. Было бы интересно узнать ваше мнение о фильме «Чтец», пишет Анна. Может быть, когда-нибудь, Анна, но не сейчас. Глава департамента Минфина бегал по Москве, разбивал автомобили, сообщили РЕН-ТВ, директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Сынакоев был задержан в Москве полицией. Мужчина бегал по территории ЖК «Алые паруса» и разбивал автомобили на парковке. Местные жители обратились в правоохранительные органы. По содержанию чиновника направлена экспертиза. Мужчина был в невменяемом состоянии, пишет Назгул. Зарисовка интересная о жизни нашей, да? Простецкой из департаментов. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Вижу ваши сообщения в чате нашего Ютуба, вижу активность Марии Романовой, которая меня призывает уходить и так далее. Странно, на самом деле, потому что очень много ошибок у вас, конечно же. Так вот всегда оно и бывает, когда... Человек необразованный, он очень злой почему-то. А я вот, между прочим, помню, когда Марию Романову, значит, настоящую увидел, Николаевну, ну, фотографии. Это было такое впечатление. Я, ну, в хорошем смысле, да, вот влюбился. В хорошем смысле. То есть я вот посмотрел, такое красивое лицо. Потом почитал собственно, как она писала письма. Письма ее почитал, такой слог, да. Не все то долото, говорится, как бы, что блестит. Помните, такая шутка была? Вот недостаточно, видимо, назваться для того, чтобы соответствовать. А так понятно. Вот. Посмотрите обязательно потом фотографии Марии Николаевны Романовой. Это я прям всем рекомендую. Очень приятное лицо у нее было. Просто очень приятное. И когда я вдруг понимаю, что она была убита, а убита она была, собственно говоря, ну, все вы знаете эту историю, я, честно говоря, прямо с трудом себе представляю, как вот люди могли, да, нажать на спусковой крючок, видя перед собой, по сути, еще и ребенка, она, по сути, еще ребенок была, тем более вот, ну, ангела, они прям стреляли в ангела. Это поразительно. Это, конечно, надо быть редким человеком, надо быть, если вообще человеком. Или все человеческое в себе нужно истребить. Кстати, Байдена тут спросили, считает ли он Путина убийцей. Второй раз его спросили. Киллером. Давайте посмотрим, что Байден ответил. Ну и послушаем.
To answer the first question, I'm laughing too. They actually... Well, look, I mean, he has made
надо переводить
clear
же.
That,
Что? Текст? А для радио? Включи заново, я буду читать, что там у него написано.
The answer is,
включи заново. И поверни на меня монитор. Ха-ха-ха, ответ на первый вопрос. Ха-ха, я тоже смеюсь. На самом деле, я...
Well, look,
послушайте,
I mean,
он ясно дал понять... Ответ такой. Я верю, он в прошлом, по сути, признал, что он сделал бы определенные вещи или делал их. Слушайте, когда меня спросили, я ответил честно. Не думаю, что так велико значение в свете предстоящей встречи. Я надеюсь, Путин придет к выводу, что есть интересы и его собственные в перемене восприятия его со стороны мира с точки зрения того, был ли он вовлечен в поведение, которое больше подходит... которое следует рассматривать как соответствующее должности главы государства. Что это все значит? Последний раз нечто подобное мы слышали, конечно, от знаменитого Кличко. Что-то поплыл немножко Байден. Ну, может быть, действительно просто старается ко встрече не наговорить в очередной раз каких-то грубостей. Но уж так витиевато он выражал свои мысли, что было вообще невозможно ничего понять в итоге. Что, пишет Андрей? Соскакивает от своего предыдущего ответа, пишет АМС. Но он на самом деле поторопился тогда. Тогда он поторопился, тогда он махнул лишнего, не глядя, такое ощущение. А сейчас он, наверное, уже понимает, что надо быть немножечко более избирательным в словах. Просто каждому человеку, который стал президентом, еще нужно привыкнуть к тому, что он президент. Потому что пока ты не президент, ты можешь себе позволить гораздо больше, чем когда ты президент. Ну, это же банально, и это всем понятно. То есть кажется, что президент может себе позволить больше. Нет. Уж в словах и действиях точно. Президент крайне ограничен. И это не значит, что там какая-то там рука им управляет. Это значит, что он должен выбирать каждое слово, потому что его слова значат. Мы можем ошибиться с вами. Люди поменьше, чем там президент в политике, могут говорить какие-то странные вещи. Но когда ты становишься президентом, трон обязывает выбирать слова, выбирать модель поведения, искать те вещи, которые раньше тебе искать было не нужно. И ты мог менять риторику в том числе, потому что ты мог ее выстраивать, исходя из того, что, значит, нынешний президент, ну, допустим, тогда это был Трамп, он подыгрывает Кремлю. Значит, он чуть ли не агент Кремля, но я не такой, поэтому я все рублю, значит, в лоб вот так вот, в лицо говорю. И говорить совершенно непозволительные вещи для президента, а для кандидата вполне себе ничего. Ну, потому что ты собираешь электоральную базу. Но когда ты ее уже собрал, когда ты уже победил, когда ты занял трон, все меняется, тебе нужно выбирать слова. И, может быть, вот по накатанной ты влетаешь вот на этих каких-то предвыборных обещаниях, лозунгах и речах, а потом вдруг понимаешь, что так нельзя, уже нельзя. Раньше было можно, 10 лет назад, там, 10 лет подряд, 20 лет подряд, можно было, но как только трон под тобой, он обязывает. Он обязывает. В этом смысле, конечно же, блаженные только могут говорить все, что они думают и что хотят в любой момент. Вот тот самый Василий Блаженный, который когда-то по Красной площади ходил, вот, и всю правду матку рубил. Хоть кому вообще. И в народе поэтому-то сказали, что собор Василия Блаженного. Потому что там когда-то Васька Блаженный, где-то на Красной площади, понимаете, туда-сюда ходил. Дурачок местный был. Ну, типа Павленского, что-то такое. И говорил, что попало вообще. За языком не следил, но никто на него не обижался. Дурачок и шут. Да даже шут, это ладно, шут, он придворный, он, по сути, дворянин, да? Дурачок какой-то вот с улицы, блаженный, сумасшедший, не от мира сего, космический человек. Вот он только может говорить все, что попало. Все остальные, в зависимости от своего статуса, все больше и больше и больше и больше должны следить за словами. Итог такой, чем ты выше, тем серьезнее ты должен следить за словами. И когда ты на высоте, то ты вообще уже, можно сказать, по рукам и ногам связан. И приходится тебе и вилять, и петлять, и все что угодно. В этом смысле я понимаю, почему Байден вот такой сейчас, да, и почему он вот так говорит. Потому что, наверное, он уже таки осознал, что он президент. Может быть, тогда, когда он говорил про нашего президента, что тот киллер, он еще не до конца понимал, где он и кто он. Ну, вы знаете, вот есть люди, ну, вы наверняка попадали в такую ситуацию, когда получаешь какую-то новую должность, и, или там, не знаю, в какой-то новый круг общения попадаешь, и еще пока не нашел, как общаться с людьми, еще пока не нашел методы взаимодействия, и взаимодействуешь так, как раньше делал это. А это уже неуместно. Так что Байден учится в этом смысле, он учится быть президентом. И это хорошо, на самом деле это хорошо. Он опытный политик, но президентом не был. А это разные вещи тоже. Ну, Байден фактически подтвердил свои слова по поводу убийцы. Он сказал там на интервью, я честно сказал, так что Путин идет на поклон, пишет Орешкин. Нет, неправильно. Байден сказал, что он честно сказал, что думал. То есть я вот так подумал, я так сказал, но сейчас вот бо-бо-бо-бо-бо, и он начинает смягчать позицию. Понятно, что он не может на 180 градусов развернуться и сказать, кто сказал, я такого не говорил. Такое невозможно. Поэтому он вынужден смягчать и делать это ну, максимально корректно, как он может. Но, к сожалению, он, наверное, не владеет словом на том уровне, на котором позволительно было бы корректно это сделать, и у него получилось нелепо. Как-то так вот, как будто он запутался сам в своих мыслях. А может, действительно запутался. В 99 лет сложно учиться, пишет Роман Штутгарт. Ну, ему не 99 лет, он еще молодой политик, перспективный. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Он не сказал киллер, он ответил «да» на этот вопрос. «Да», и то как-то неуверенно, пишет 51-й, как будто не понял, о чем его вообще спрашивают. Ну, кстати, да, это тоже правда, я вот здесь ошибку допустил, да. Его спросили, а он такой «да». Вот что-то такое было. Как будто бы и ответ, и вопрос в одной и той же фразе. А мы можем найти это старое видео, где Байден говорит про Путина? Ну, то есть отвечает на вопрос. Ему говорят, а Путин киллер? И Байден говорит, ну да. Как-то вот мы просто посмотрим, как он это сказал, вспомним. А? Ну, это было давно очень, поэтому я не знаю, было, не было. Ты можешь это найти в телеге практически в любой. Ну, это будет легко. Алексей, не отмазывай Байдена, спросить с него надо, пишет АМС. Да я не отмазываю. Почему все считают, что я кого-то отмазываю или примазываю, или что-то подобное? Я, понимаете, Байдену от меня ни холодно, ни жарко. Я пытаюсь анализировать поведение. Мне интересно, почему человек себя таким или иным образом ведет. Ну, если уж мы анализируем поведение Бузовой в эфире, то можем же мы проанализировать поведение Байдена? Ну, как вот такой научный подход, да, со стороны. Подход наблюдателя. 7373948. Байден может, у него деменция, пишет мои голоса в голове. Ну, так по-простому вы решили зайти. Молодой политик, пишет сельский житель. Но президент он молодой. Ну, то есть президент, как президент он молодой. Не смеши нас, пишет Света из Москвы, какой он молодой. Как сказал, так и сказал. Все понятно, пишет Алекс. Байден фактически. Какой хвостик? Можно ли вас услышать, играющего на гитаре? Анжела говорит, можно, но, наверное, не в этом эфире. Когда-нибудь, может быть, если принесу гитару. Вот интересно, что скажет Байден после встречи с Путиным, пишет Эдмон. Ну, например, я внимательно посмотрел в глаза Путина и увидел там Байдена. Или Путин, спроси меня, Джо, чей Крым? И я честно ему ответил, Крым не наш. Или Путин, спроси меня, Джо, как ты относишься к Лукашенко? И я ему ответил, Лукашенко не наш сукин сын, а ваш сукин сын. А если ваш сукин сын, а не наш сукин сын, то он просто сукин сын. Или я пишет Эдмон. Ну, то есть Эдмон перебирает варианты, что может сказать Байден. Я думаю, что Байден, и не только Байден, после этой встречи примерно следующее скажет. Я думаю, что мы услышим следующее. Это был диалог, достаточно конструктивный. Мы считаем, что нужно работать в этом ключе. Всегда важно оставаться на связи примерно, да. Всегда важно оставаться в диалоге. Всегда важно, чтобы две ядерные державы пытались находить точки соприкосновения. Сейчас таких точек соприкосновения практически нет. Тем не менее, есть вопросы, которые мы могли бы обсуждать и в будущем. Вот я представляю себе вот примерно такую картину. Вот. Байден еще скажет, что мы должны искать и дальше диалога с Россией. При этом мы будем ее сдерживать в ее агрессивных начинаниях. Обязательно перечислит какие-то наши агрессивные начинания. Наш президент, я не знаю, президент это будет комментировать эту встречу или, например, глава внешнеполитического ведомства. Ну, посмотрим. Скажут, что Соединенные Штаты Америки услышали от нас нашу позицию в очередной раз. В общем-то, она не была для них открытием, как и не была открытием для нас позиции Соединенных Штатов. Для нас есть красные линии, которые мы провели, и будем проводить их впредь. И Соединенные Штаты Америки, мы будем искать возможности к диалогу, но не позволим перейти за эти красные линии и будем, так сказать, противостоять подобным попыткам. Вот я думаю, что примерно вот так по итогу будет. Вот примерно так. Соответственно, мы сможем с вами уже в ближайшее время обсуждать эти итоги встречи и посмотрим, был я прав или не был я прав в этом смысле. Угадал или не угадал. Но почему-то я думаю, что я угадал. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут. Ну, да, в принципе, Денис. Так оно и будет. Единственное, конечно, жалко, что не будет пресс-конференции после встречи, как это тут как-то обоюдное. Тогда бы интересно послушать, чтобы Байден на вопрос о киллере сказал при Путине, мне бы хотелось бы увидеть. Угу. А тогда, скорее всего, такой коммюнике будет после этой встречи.
Понял, спасибо большое. И завтра очередной пакет санкций, пишет Сергей. 7373-1048. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Пожалуйста, Ростислав.
В российских прошла такая думка, что, может быть, поговорят, чтобы, как вам говорят, белинского пациента перевести из колонии под домашний арест. Я подумал, знаешь, Алексей, вот Дивейк немецкий...
Кого? На Навального будут переводить под домашний арест после встречи?
Нет, об этом можно было бы поговорить. Как-то.
Ну, это нам вот с вами можно поговорить, но я думаю, что они вряд ли это будут обсуждать.
Я вспомнил, вот немецкая Дивейк в июне 89-го написала, если вы хотите, чтобы кого-то в Восточной Германии освободили, то с Эриками Хонекерами надо не сюсюкать, а говорить как с держателями заложников. И только это поможет. Но я думаю, что Байден завтра просто посюсюкает насчет Навального, допустим, да, а про Марию Колесникову вообще не вспомнит, что
ну,
очень грустно.
Послушайте, ну, я понимаю, что есть фанаты у Алексея Навального, я все понимаю, но не стоит преувеличивать значение в отношениях двух ядерных держав Алексея Навального. Ну, допустим, это яркий человек, допустим, он вам чем-то понравился там. Речь идет о диалоге на таком уровне, на котором... В общем-то, Алексей Навальный, конечно, может использоваться как некая карта в игре, но не более того. То есть это не тот вопрос, даже если завтра, не знаю, Алексей Навальный полетит на Марс на ракете Илона Маска. Ну, захочет он, и Маск ему это предложит, а наши власти разрешат. Это ключевым образом не изменит положение дел ни в Америке, ни в России. Поэтому, конечно, я понимаю, если вы сторонник, то вы, наверное, можете придавать этому какое-то дикое значение. Но на этой встрече вряд ли это будет каким-то вопросом там номер один. Байден может это упомянуть. А так, ну, представьте себе, вот есть такие люди, как там Ассанж, Сноуден. Да, это важная история, да, есть почитатели у этих людей, да, есть кто разделяет их взгляды, и да, есть те, кто восхищается их, как они считают, подвигом, что Сноудена, что Ассанжа. Но при этом вряд ли это какой-то дикий козырь в рукаве России, да, и вряд ли это будет упоминаться. Ну, тут только с точки зрения, может быть, какой-то пикировки. А вот у вас есть вот такие-то люди, они находятся в заключении. Ну, послушайте, а у вас есть вот такие-то люди, они находятся в заключении. А вы вот здесь вот в эту страну свои войска ввели, а вы вот здесь в эту страну свои войска ввели. То есть это такие точки, в которых не будет никаких договоренностей, и их, если и будут обсуждать на эти темы только для того, чтобы сказать, что, ну да, эти темы тоже были затронуты. Ну, вы понимаете, то есть это формальности. На самом деле это формальности. Это не решение вопросов. Если мы начнем друг друга стрелять ракетами, то точно не из-за Навального, пишет Андрей. Абсолютно верно, об этом и разговор. Права человека стоят в повестке, я видел, пишет Роман. Да, и права человека, вы понимаете, как американцам есть, что нам предъявить по этому поводу, как они считают, так и нам есть, что предъявить американцам по этому поводу. В общем-то, тупиковый диалог, трата времени, и нужно ли это Байдену или Путину, наверное, не очень-то это кому-то и нужно. Соответственно, кто первый заведет этот разговор, тот получит в ответ там пачку имен, ну, просто пачку имен. И все сразу. А у вас вот, а у вас вот. Ну, ясно. А вы вот усиливаете там военную мощь. А вы усиливаете военную мощь тоже. Соответственно, есть такие вопросы, которые, наверное, можно было решать. Ну, вот наши заявляют о том, что можно было бы решать вопросы в киберпространстве. Потому что вот президент даже говорит, что давно бы предложено было как-то вот придумать, как бы весь мир и самих себя обезопасить в киберпространстве, но для этого нужно, чтобы страны взаимодействовали друг с другом. Американцы вроде бы не идут на разговор. Американцы нас все время обвиняют в каких-то хакерских атаках. То есть, может быть, вот этот вопрос в какой-то мере будет решаться. Ну, сколько я слышал людей, экспертов по теме встречи Байдена и Путина, в основном все сходятся в одной вещи, да? Может быть, какой-то реальной пользы, да, эффекта какого-то мы и не увидим, и не ощутим. Но лучше встречаться, чем не встречаться. То есть вот такая вещь очень доступная. Лучше, ну, хоть как-то, но поговорить. То бишь, плохой мир лучше хорошей войны. Понимаете, о чем разговариваю? То есть худой мир лучше хорошей войны. Лучше все равно не воевать, лучше поговорить. Пусть разговор будет неудобным, пусть он будет тяжелым, пусть будут взаимные претензии, но это все равно разговор. Вы знаете, может быть, когда-то вам приходилось ссориться с друзьями. И самое плохое состояние дела, это когда вообще нет никакого диалога. Так люди друг друга и теряют. Когда есть хоть маломальский какой-то диалог, он постепенно разрастается в другой диалог. Иногда он приводит к чему-то хорошему. Иногда ни к чему не приводит. Но если не говорить, то и ничего не получится, естественно. Это попытка. Давайте посмотрим, что кто из этой попытки хочет извлечь. Ну, понятно, что в идеальном мире мы бы хотели, чтобы после этого разговора президент Америки сказал, вы знаете, а мы больше не будем вводить санкции против России и вообще отменяем те, которые были. Наверное, американцы бы тоже хотели от нас всяких разных интересных вещей услышать, таких как «Северный поток? Зачем? Нам он не нужен». Вот как-то так. Может быть, они хотели бы услышать, ну, Украина, да и ладно. Вот так. Может быть, они хотели бы услышать. А может быть, мы от них хотим услышать, что Украина, что? Да нам не интересно. Да занимайтесь сами. Работайте по этому направлению. Забыли все. Посмотрим. Байден вчера обнимался с Эрдоганом, пишет Роман. Ну, Эрдоган играет свою игру, это понятно. У него тоже государство не слабое, не маленькое. И... Есть причины ему считать себя действительно серьезным руководителем серьезного государства. По сути, речь идет о неком возрождении, да, ну, метафорически, Османской империи. неком возрождении, неком. Я говорю специально, я оговариваюсь в этом смысле. Да, поэтому будем смотреть. Да, есть разговор о России, которая претендует на большее, чем сегодня Запад выделяет нам. Не имеется в виду денег выделяет. То место, которое нам выделяет Запад во внешней политике, нас сегодня очевиднейшим образом не устраивает, и мы претендуем на большее. Вот. Они говорят, что мы претендовать на большее не должны. Есть Турция, которая тоже претендует на большее. Есть Китай, который претендует на большее, и у него еще больше разных резонов, по которым они могут заявлять, что они действительно имеют право на большее. Ну, то есть, надо как-то этим серьезным дядькам, представляющим серьезные большие страны, может быть, какие-то экономически не сильные, но есть и другие козыри всегда во внешней политике, кроме экономики. Вот. Надо им поговорить, пускай поговорят, почему нет. Вообще, серьезное дело вот так вот задуматься. Знаете, приходилось ли вам когда-то разговаривать с человеком, который, ну, так скажем, мягко вам не друг, но нужно решить какое-то дело с ним, какой-то вопрос разрешить. Надо обладать смелостью для того, чтобы на этот диалог, в принципе, согласиться. Да? Потому что он же может в определенный момент, этот человек, повести себя совершенно как-то по-хамски, а вы не сможете не отреагировать. Так что сегодня и Байден, и Путин, как мне кажется, проявляют, ну, такую мужественность, когда идут на разговор друг с другом, потому что тот объем негатива, который накоплен по отношению к Байдену в России и по отношению к нашему президенту в Америке, во всяком случае в элитах, он огромен. И тут, естественно, будут следить не только за тем, что говорит тот или иной президент, но и как реагирует. И там, позволяют себе или не позволяют какие-то жесткие вещи в отношении друг друга говорить президенты. Но я думаю, что они оба такие системные, опытные политики, поэтому, скорее всего, они себе каких-то выпадов не позволят. Но всякое может быть, все мы люди, даже на таком уровне все равно все остаются людьми. Это тоже момент очень важный. Куба, 60 лет американской блокады, пишет Владимир. Не, блокада американцы могут держать очень долго по одной простой причине. У них много денег, и они, собственно, исходя из этого, могут совершенно спокойнейшим образом действовать по отношению к разным странам, будь то наша страна или какая-то еще. Послушайте, американцы даже могут развязывать войну торговую с Китаем. Посмотрите на экономику Китая. То есть американцы в себе сильно уверены, и на самом деле есть им почему быть в себе уверенными. Есть для того веские основания. Ну и в военном смысле. Американцы, это не шутка. Это не шутка. Серьезный разговор. Будем ждать его и, соответственно, следить. Надеюсь, что все будет более-менее хорошо. 11.00, а то знаете, как проснемся, а там грибы, как в Новосибирске вот эти растут. Новосибирские грибы. Все, я с вами прощаюсь. До завтра. Всем спасибо и да пребудет с вами сила.